Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Денис Ковалев. И сегодня мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами обсудим то, что происходит. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, делайте это в прямом эфире. Ставьте лайки, это важно для алгоритмов Ютуба. Если посчитаете, возможно, поддержать канал, можете найти все ссылки в описании. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee. Также вы можете подписаться на нас в Телеграме. Телеграм-канал Игранул Грэм. Работаем в режиме 24/7. Ничего не пропустите. Михаил Крутихин с нами на прямой связи. Востоковед и специалист по энергетическим рынкам. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Что происходит в Ормузском проливе? Потому что опять мы видим заявление, опять мы видим уведомление. Ну, а что на самом деле? Вот ситуация там каким-то образом стабилизируется, меняется в лучшую, в худшую сторону. Вот что можно констатировать?
Нет, там такое, ну, как бы, даже не знаю, туман информационный, это понятно. Но помимо этого там идут военные действия. То есть иранцы взяли и сбили разведывательный дрон американский, какой-то такой супер-пупер современный. И американцы в ответ обстреляли остров Хешм. Хешм. Это самый большой иранский остров. Он как раз и находится в Ормузском проливе фактически. Но как сказать, что насколько он большой? Там 150 населенных пунктов на этом острове. То есть это действительно серьезная вещь. И они, американцы, обстреляли там позиции, откуда запускались ракеты, беспилотники, уничтожили какие-то несколько беспилотников иранских и радиолокационные средства ПВО. То есть нанесли довольно серьезный удар, но при этом продолжают говорить, что вот это была ответная акция на агрессивную выходку иранцев, и никакого прекращения ситуации, прекращения огня вот нету. Вот все как есть прекращение огня, так оно и продолжается. Но можно напомнить, что до этого там было. Во-первых, иранцы подожгли какое-то судно очередное, запустили баллистическую ракету по американской базе в Кувейте, там что-то такое повредили. Ну и постепенно тоже опять куда-то стреляют, где-то что-то делают. Американцы в ответ тоже куда-то стреляют и что-то. В районе Бендер-Аббаса они повредили несколько радиолокационных станций и позиции запуска ракет и дронов. То есть боевые действия так очень тихо, лениво все-таки продолжаются. И это происходит на фоне, ну, якобы обмена какими-то бумажками. То есть было ожидание такое, вот сейчас президент Трамп, он изучает последнюю бумагу под названием «Меморандум о взаимопонимании». Ну, что такое меморандум? Это не обязывающий ни к чему документ. Это встретились два человека, дотронулись до полей шляпы, зафиксировали свое узнавание и все. То есть в этих документах нет ничего обязывающего. Это первое. Второе. Неизвестно, кто и где это будет вообще подписывать, потому что вдруг пакистанцы сказали, что, знаете, мы это все будем подписывать у нас в Исламабаде, а американцы высказали недоумение, говорят, вы знаете, вообще иранцы-то в курсе того, вот бумагу какую-то от их имени вы нам присылаете, они-то что-то с этим могут согласиться или нет? Пакистанцы пока молчат, не отвечают. Трамп заявил, что он сейчас будет принимать решение. Взял эту бумагу и засел на 2 с лишним часа в ситуационной комнате в Белом доме, где он должен со своими ближайшими помощниками принимать решение. Ничего он никакого решения не принял, вынул оттуда и сказал, мы послали свои предложения по изменению деталей в этой бумажке обратно по той же самой цепочке. Ну, сколько это опять? 4-5 дней пройдет, пока там иранцы, может быть, что-то через пакистанцев ответят и ответят ли. И ситуация осложняется чем? Тем, что вообще неизвестно, с кем переговоры-то ведутся. Но в Иране нет верховного руководства, которое по Конституции должно принадлежать богослову. Ну, во главе с самым главным богословом. Его нет, его не показывают, он, скорее всего, мертв. От его имени какие-то бумажки с штемпелем там, его подписи распространяют эти самые генералы корпуса стражей революции. Но это фактически военная хунта. Они в центре всем командуют, они всем командуют в провинциях, они отстранили гражданскую администрацию региональную по всему Ирану и командует там вот корпус стражей фактически. Недовольны этим в правительстве, которое гражданское правительство все-таки. И президент Пезешкиян, по слухам, даже подал очередное заявление об отставке. Тут же это было опровергнуто источниками, которые близки к корпусу стражей. Так что, ну, то, что Пезешкиян недоволен тем, что он не участвует в принятии решений, и что его просто никто не слушает. Ну такое гражданское правительство, он там вроде бы премьер-министр, хоть и называется президентом. То есть в Иране неизвестно, с кем вести переговоры. А вот генералы эти корпуса стражи, вместо того, чтобы хоть один из них хоть что-то такое сказал, как они вообще к этому относятся, к этим меморандумам, там, в перспективе соглашения, вместо этого они выпускают, скажем, представителя Комитета национальной безопасности при парламенте, при Меджлисе. И тот говорит, что никаких уступок по ядерной программе не будет, не отдадим никакой там обогащенный уран никому, ничего. А Трамп как раз очень настаивает на том, что вот обогащенный уран надо кому-то отдавать. И тот уже кандидатов нарисовал. И Россия предлагала свои услуги, принять этот обогащенный уран. И Соединенные Штаты сами, и китайцы. Теперь Казахстан нарисовал, что он может тоже что-то такое получить. Но, судя по всему, это даже не главное. Вот по мнению Трампа, это главное, о чем ведутся переговоры. Но на втором месте это открытие Армузского пролива, который не открывается. Вот американцы говорят, что они пропустили какие-то суда, включая танкеры, не с иранской нефтью, а с чужой. То есть Кувейт, это Ирак, то есть чья-то нефть не иранская, идет на экспорт, немножко все-таки попадает куда-то наружу, но закрыт пролив для основного потока нефти. И ситуация складывается так, что, судя по всему, американскому президенту сейчас предстоит очень-очень трудный выбор. Трудный выбор почему? Ну, не просто так вот по этим бумажкам, которые там вот обмениваются с иранцами. А есть краткосрочные интересы, есть долгосрочные интересы Соединенных Штатов. Вот краткосрочные интересы – это вот нужно срочно сделать что-то, чтобы цены на АЗС в Соединенных Штатах не поднимались, а желательно вообще опускались. И для этого Трамп говорит, вот скоро совсем цены обрушатся, не пугайтесь, вот что сейчас они высокие. Это вот его слова. Потому что скоро через Армузский пролив пойдут сотни танкеров, в мире будет много нефти, цены рухнут, и для вас тоже, дорогие соотечественники, все цены рухнут на бензин, на дизтопливо. Когда и кто откроет этот пролив, это вообще никто ничего в этом не знает. Но американские источники, как только цены начинают рушиться как? 0,1%. Где-то вот среднее сократилось. Смотрите, цены уже пошли вниз. Нет. Вот это все-таки для Трампа это краткосрочные, очень важные интересы. Ему нужно, чтобы в тот период, когда его республиканская партия должна каким-то образом постараться завоевать побольше мест в ноябре при довыборах в Конгресс. А тут вот цены уж очень высокие. Это могут ему поставить в вину и сказать, что, ребята, мы за вас больше голосовать не будем, смотрите, до чего вы нас тут довели. Это краткосрочные интересы. Но конфликтуют с ними долгосрочные интересы Соединенных Штатов, которые заключаются в том, чтобы бурно развить свою нефтяную отрасль, нефтегазовую отрасль, и завоевать главенствующее место и удержать его на мировом рынке нефти и газа. Вполне реальная цель, но для того, чтобы ее достичь, нужно, чтобы цены в мире оставались не очень низкими. То есть, где-то коридор, как вот сами американские экономисты говорят, где-то $85 за баррель марки Brent. Это будет достаточно для того, чтобы американские банки стали финансировать новые нефтяные и газовые проекты. Если поменьше этого будет, если будет подозрение, что они начнут падать, то тогда финансирование не придет, и Америка потеряет возможность стать гегемоном на нефтяном рынке. И вот как Трамп постарается примирить долгосрочные интересы, то есть относительно высокие цены, с краткосрочными интересами на заправках, чтобы цены были не очень высокими, вот пока это совершенно не ясно. Это вот у меня такое ощущение, что он все-таки выкрутится. Как вот говорят синоптики и экономисты, по ощущениям. Доказательств этого совершенно никаких нет. Но вот учитывая то, как Трамп до сих пор выкручивался, и в первое свое президентство, и во второе, что вполне может выкрутиться и на этот раз.
А какие-то определенные шаги он в этом смысле уже, я так понимаю, что предпринимает? То есть это игра с ценой, ведь она сейчас примерно в районе 90 долларов за баррель, и это уже относительно комфортная для президента США цена. То есть она не очень высокая, но и не низкая. И, соответственно, там разрешение отмена санкций на российскую нефть, ну, временное продление очередной раз, потом история с Ормузским проливом, снимает он блокаду, но он в одностороннем порядке иногда. Это ведь тоже все влияет? Это игра на цене получается сейчас, вот эти инструменты?
Ну, да, да, да. Это вот так, если в грубом приближении, это игра, конечно, на этой самой цене. Играть так, что вот он объявляет, вы знаете, возможно, мы тут сейчас все снимем, и у нас все побегут куда-то танкеры и так далее. И на рынке фьючерсы, это не нереальная цена, это фьючерсы на следующие контракты, на следующий месяц и так далее, там, в течение года. Цена этих фьючерсов, спекулянты ее начинают пихать куда-то, в одну сторону, в другую сторону. Но самое главное, что цена сейчас, ну, в принципе, такая цена, она бы всех сейчас устроила, если бы вот так она держалась. Ну, 85 – это идеальное. Вот между 80 и 85 долларами за баррель марки Brent это всем довольны будут производители, довольны будут потребители. Но беда в том, что есть некоторые, кто будет недоволен. Это вот те, кто на рынке-то был, главенствовал. Это страны ОПЕК, ОПЕК+, и в основном Персидский залив. То есть это вот Саудовская Аравия, Кувейт, Эмираты, Бахрейн, Оман, Катар, вот эти все, Ирак, ну и Иран, естественно. То есть вот они там будут страшно недовольны. И вот долгосрочные интересы Америки заставляют Трампа тянуть время, то есть не снимать блокаду, не допускать слишком активных военных действий, чтобы не взлетели цены куда-нибудь. Вот держать все это где-то на каком-то удобном уровне. Это совершенно возможно. Какие еще меры они принимают? Сначала американские компании, которые увидели, что нефть-то можно продавать. Смотрите, в некоторых местах там зашкаливает бог знает куда. Я вот любил приводить пример Шри-Ланки, где давали за баррель нефти 286 долларов. Вот. И американские компании очень быстренько сориентировались и стали наращивать экспорт из Америки. И Трамп страшно был поначалу доволен. Он в своих выступлениях говорил, посмотрите на карты, где в американские порты к терминалам движутся вот сотни танкеров, чтобы залиться нашим нефтью, сжиженным газом, идти на рынок. Мы тут всех победили уже на этом, в рыночных отношениях. А потом вдруг стало ясно, что американские компании от жадности начинают не просто так вот наращивать экспорт, а уже стали зачерпывать нефть из стратегических и коммерческих нефтехранилищ, которые в Америке на черный день там сформировались. И опустошение этих хранилищ, оно пока не вышло за пределы критические там какие. Но оно пошло так быстро, что что-то надо было делать. И где-то примерно, ну, 10 дней тому назад вдруг мы увидели, что поток американской нефти на экспорт, он сократился, и довольно резко сократился, и сократился отбор вот из этих хранилищ. Потому что по согласованию с нефтяными компаниями американская администрация дала вот это понять, то, ребята, вы лишите нефти внутренний рынок. На внутреннем рынке должно быть достаточно нефти, чтобы цены удержать. Вот эти меры пока не очень помогают, но я думаю, в конце концов, они какое-то воздействие на цены на АЗС окажут. И поэтому там идет вот такое балансирование Мне вот балансирование с этими ценами и балансирование с долгосрочными прогнозами.
А почему для Соединенных Штатов это проблема? Ну, понятно, там все-таки выборная демократия, и люди видят цены на АЗС и могут не проголосовать за Дональда Трампа. А для стран, где нет демократической традиции, вот этот высокий уровень цен, он несет за собой какие-то проблемы? Ну, можно, в конце концов, не учитывать мнение населения, которое недовольно, что цены выросли. У них это не проблема. В чем там главное?
Есть страны, где все-таки учитывается мнение населения, есть страны, где это мнение игнорируется. Ну, давайте прямо с примерами. Вот в Норвегии, когда все увидели, что цены, о, смотрите-ка, цены на заправке растут. Вот война началась, Персидский залив закрыт, оттуда нефть не идет, и, в общем-то, мировые цены пошли куда-то вверх, и цены пошли действительно так серьезно. Ну, было где-то 17-18 крон, условно говоря, а тут 26-27. Ну, вот такие были цены. И началось, то есть где-то вокруг даже Осло, в региональных каких-то центрах, начали собираться колонны сельхозпроизводителей, дорожных рабочих, которым дизель нужен. И они колоннами собрались идти на штурм, вот свои, на отстаивание своих интересов в Осло, к Стортингу, к парламенту. И в Стортинге так засуетились, что они правительство вызвали на ковер. И говорят, вы знаете что, давайте-ка вот мы сейчас примем какие-то распоряжения, мы снижаем налоги на топливо. Правительство в панике. У нас тут бюджет, мы должны сводить концы с концами. Нет. Мы принимаем новые постановления, и у нас снижаются просто мы. Нам первые интересы, ну, в Норвегии это всегда так, первые интересы – это население. А раз население начинает, в общем-то, ну, не бунтовать, а очень сильно протестовать, они могут здесь протестовать, еще как. И сейчас цены 16-17 долларов. То есть они все сделали для этого. А есть страны, где могли бы снизить цену на топливо, но не делают этого. Или притворяются, что делают. Вот в России, например, мы видим, что в цене бензина налоги это где-то больше уже 75%. То есть правительство для того, чтобы поддержать как-то свое собственное население. Могло бы, например, отказаться, вот два раза в год оно повышает акцизы на топливо. Ну что такое акциз? Это налог, который на предметы роскоши накладывается. На алкоголь, табак, золото, драгоценности и бензин. Потому что это тоже предмет роскоши, считается вот в нашей стране почему-то. И, ну, или снизить вообще какие-то налоги на... До этого выкручивались как? Чтобы поддержать цену на относительно разумном уровне, заставляли нефтяные компании держать эту цену низкой на АЗС, но компенсировали нефтяникам из федерального бюджета. Компенсационный такой механизм был разработан, там три вида механизма этого. Стали им туда возвращать деньги, демпфер это назвали. И каким-то образом немножко удерживали. А сейчас уже невозможно удерживать. То есть вот сейчас пошло в разнос. И я думаю, что даже если правительство сейчас станет сокращать налогообложение вместо демпфера, просто сокращать налоги на топливо, чтобы стимулировать внутренний рынок к низким ценам, то уже не поможет. Вот вы посмотрите, сегодня я получаю сообщение, ну, чуть ли не со всего огромного пространства Российской Федерации, где демонстрируют первое объявление «Продам бензин 20 литров вот по 120 рублей». Дальше «Продам талоны», уже талоны в каких-то регионах. «Продам талоны, стоимость 1 литра 200 рублей». То есть вот тут... Это уникальная страна, которая... Ну, это не Норвегия, где вот взяли так вот и в парламенте приняли решение, ребята, у нас есть интересы населения, мы не можем им по такой цене отпускать нефть. А вот в России, ну, к кому нужно обращаться затем? К правительству, которое налоги будет меньше брать за это? Или, возможно, к руководству, которое затеяло войну и из-за этого получает ответку в виде ударов украинских беспилотников и ракет по нефтеперерабатывающим заводам. Если верить там каким-то западным источникам, которые подсчитывают якобы, вот сколько. Сейчас вот пишут, 25% производства моторного топлива в России, в общем-то, исчезло, потому что вот из-за... Но если посмотреть, давайте за май только посмотрим, сколько ударов по российским НПЗ было со стороны Украины. 10 серьезных ударов. Почему серьезных? Это значит, на какое-то время, а может быть и навсегда, останавливалась работа этих предприятий. 9 предприятий. Почему 10 ударов? Потому что Кстово, там Лукойловский завод, он 2 раза подвергся атакам. И мы видим, что во многих регионах стали образовываться такие черные дыры, пропадают возможности получения топлива, и приходится возить откуда-то еще. А откуда-то еще там тоже удары по НПЗ. То есть откуда вы будете возить, если у вас по всем НПЗ в европейской части идут атаки с воздуха? Вы будете возить откуда? Из Омска? Из Ангарска? Из Комсомольска на Амуре или Хабаровска? Вы не будете возить оттуда. То есть у вас все равно будет проблема. И эта проблема, она будет усугубляться. Потому что вот если по экспоненте мы посмотрим, интенсивность и эффективность ударов украинских, она увеличивается чуть ли не каждую неделю. Мы видим, насколько это эффективнее становится. То есть удар по нефтеснабжению, по топливоснабжению вот России и регионов всех в центральной европейской части, он становится уже критическим. Запретили сначала экспорт бензина, понятно стало, запретили экспорт вот только что с 1 июня авиационного керосина и запретили, я думаю, запретят, пока еще не запретили, дизельное топливо. То есть это вот еще будет пара-тройка ударов, и запретят и экспорт дизельного топлива тоже. Поэтому у России это как раз с ценами, тут совершенно другая ситуация, не американская и не норвежская.
А внедрение талонов на оккупированные территории, в Крыму, и это такая первая ласточка, то есть пробный шар, возвращение к тому прошлому, которое многие помнят, когда и бензин по талонам, и водка по талонам, и сахар по талонам. То есть регулирование со стороны государства. То есть можно ли сказать, что Крым – это такая первая ласточка, они еще опасаются эту систему внедрять на всей территории России?
Почему первая ласточка? Вот в Крыму отпускают по 20 литров в одни руки, да, там вот какие-то вот эти ограничения, то ли через талоны, то ли еще через какую-то систему. В Новой Москве, так называемой, где-то в районе Чехово-Подольска и так далее, 60 литров уже ограничений в одну руку. Это сейчас 60 литров. А дальше что будет? Потому что вокруг Москвы заводы, они пострадали. Это и Ярославский, это и Кириши, это и Рязанский завод. Я не знаю, возобновил он работу или нет, потому что по нему очень здорово попали. Возможно, будут возить откуда-то из Самарского узла нефтеперерабатывающих предприятий. Волгоград опять пострадал. То есть с юга возить вообще смысла никакого нет, потому что там очень здорово бьют по нефтеперерабатывающим заводам и по нефтехранилищам, естественно. В России стратегических нефтехранилищ, как в Америке или в Китае, нет. Вот у них, если есть какие-то резервуары, это на станциях перекачки нефти, где транснефть смешивает разные сорта, получает вот такую смесь экспортную. Вот там есть резервуары у терминалов, которые на экспорт морем отпускают. А так, в общем-то, если посмотреть, то бьют-то и по резервуарам тоже. В России где-то в европейской части 2500 таких больших резервуаров для хранения нефти. Я не знаю, сколько их уже пострадало. Если пострадало где-то около 200, то с увеличением числа дронов, которые будут атаковать эти резервуары, я думаю, что не так долго и осталось, пока ни одного не останется. Потому что относительно дешевым дроном можно попасть по резервуару емкостью 50 тысяч кубометров, а строить этот резервуар нужно 2 года. Это сложное инженерное сооружение, это не просто бочка какая-то. И вот если по нему попасть, если там все сгорит, то возобновить его работу как для хранения и смешивания сортов нефти уже невозможно.
А какие меры противодействия сейчас предпринимаются? Может быть, технологические? Ну, мы слышали о том, что частным компаниям разрешили покупать системы ПВО и крупнокалиберные пулеметы. Там, правда, есть нюанс. Это они могут покупать, но передавать в части военные. Они должны, а сами ими не пользоваться. Но это как один из вариантов. А, не знаю, там, попытка противодронной сетки, перенос какой-то части производств под землю. То есть насколько это осуществимо с технической, технологической точки зрения?
Нет, у нефтезавода это невозможно. Вы посмотрите, какие там высокие стоят электрификационные колонны, их под землю не убрать. И потом какой-нибудь агрегат, вот по которому недавно попали, я смотрю, по заводу саратовскому были удары, то вот агрегаты, висбрейкинг, там, каталитический крекинг, вот, это агрегат, который, ну, во-первых, там много импортного. Вот его, если разрушают, то выход светлых нефтепродуктов, то есть того же самого бензина, он очень резко падает на заводе. Ну, что вы будете, один только мазут делать, гудрон, бензин, асфальт, вот что у вас там получится из этого, из нефти, которая к вам поступает? Да еще и ударили по установке, которая первично перерабатывает нефть, вот на такие примерные первые фракции разлагает ее, установки под названием LO. Вот ударяют по этому, это ворота на завод. Если они разрушены, эти ворота, то даже дальше нефть уже не имеет смысла куда-то пускать. А какая-нибудь установка вискрекинга, которую можно заказать в Китае оборудование, но это будет 2 года. Вот дожидаться до того, пока они там изготовят, доставят, смонтируют российские специалисты, наладят. Ну, 2 года это занимает. И это, конечно, еще и деньги большие. И поэтому... И потом надо учесть еще. Вот удары-то вы посмотрите. Я внимательно слежу за ударами по нефтеперекачивающим станциям. Это чувствительные узлы. Вот сейчас по Кировской области, но родная для нашей семьи область, Лозовая, попали по этой станции. Эта станция, она на коридоре нефтетранспортном из Западной Сибири в европейскую часть стоит. До нее вот этот коридор проходит через Пермскую станцию, по которой тоже ударили, тоже попали. Там идут 2 большие плети нефтепроводов и насосные станции стоят. Вот на этой... На Пермской, например, по-моему, там 5 станций, вот 5 насосных агрегатов стоит, а на Лозовой, по-моему, 4. То есть вот если туда не пройдет нефть вот через эту станцию, то тогда как вы будете... Вот, два вопроса. У вас не хватит нефти, чтобы наполнять танкеры в Приморске, например, на Балтике? У вас не хватит нефти для нефтеперерабатывающих заводов в центре России. И второе – это куда вы денете нефть, которую добывают в Западной Сибири. Вот это вот. А налоги-то берут с добычи нефти. И когда Транснефть будет говорить этим добывающим компаниям, у меня нет возможности принять вашу нефть в наши трубопроводы, потому что все, они вот либо не пашут, либо в них уже места никакого нет. Вот почему отказались принимать казахстанскую нефть и перегонять ее в Германию? Потому что свою нефть некуда девать вот в этих трубах. В трубах уже казахстанская не помещается для того, чтобы ее прогнать транзитом куда-то. И положение вот Транснефть храбрится. Она говорит, нет, я не ввожу никакие ограничения. А из нефтяных компаний, которые занимаются добычей, мне то и дело приходит сообщение. Вы знаете, мы уже начали закрывать скважины. Сначала малоэффективные какие-то скважины. А дальше вот не знаем, что будет. Может быть, целые промыслы будем закрывать, потому что нефть девать некуда. А если закрывать, то возобновлять это очень-очень сложно. Ну, такие уж у нас скважины, что если ее закрыть, то потом надо... либо рядом новую бурить, потому что эту возродить уже будет очень-очень сложно. Но ситуация такая, что в России будет падать и производство топлива, и добыча нефти. Вот та, с чего налоги берутся. Вот все пока идет в эту сторону.
А критическая точка или точка невозврата, вот если, опять же, западные источники говорят там о 25%, ну, что уже 25% примерно снизилась работа, эффективность НПЗ, есть некий критический рубеж, после которого начнется, ну, что-то уже непоправимое в России?
Ну, просчитать это очень трудно, потому что до сих пор умудряются подвозить с тех НПЗ, где еще не полностью остановлено производство. Это по железной дороге везут, это автоцистернами везут. Вот тут картинка прошла, какое-то видео. Смотрите, в сторону Севастополя прошло 4 цистерны с бензином, вероятно. И все ужасно радуются. Смотрите, вот 4 цистерны. Вот когда наступит момент, когда ну просто не будет этого топлива достаточно. Сейчас уже, ну, не знаю, возвращаются в советские времена или нет, в советские времена был избыток даже топлива. Для населения там были талоны, все, это можно было талоны приобрести, а потом по этим талонам покупать. И это талоны вводили, когда цена бензина уже была 20 копеек. До того, в тот момент, когда 8,5 копеек, вот я заправлялся за литр бензина, было, тогда никаких талонов еще не было. Талоны выдавали государственным предприятиям всяческим, а не частным лицам. Но возрождается, как я посмотрел, практика советская, когда военные стали подторговывать топливом, стали, раньше называлось «сливают». Вот они начали сливать в канистры частникам, ну, естественно, за материальное вознаграждение. То есть какие-то очень знакомые советские черты просматриваются на нефтяном рынке Российской Федерации.
Вопросы от наших зрителей спрашивают, а что с газодобывающей и ну, с газовой инфраструктурой? Удары тоже фиксируются. Есть сообщение о том, что украинские дроны достигли Ямала. Правда, нет информации о том, был ли удар по инфраструктуре. Но сам факт того, что дрон долетел, впечатляет. Это более 3000 километров. По газовой отрасли пока не так активно бьют, как мы понимаем.
Нет, пока не бьют, хотя даже в европейской части есть такие точки, по которым очень можно ударить. Ну, например, насосные, компрессорные станции на газопроводах, которые питают экспортные направления в Турцию. То есть питают два подводных газопровода, Голубой поток и Турецкий поток через Черное море. И вот эти большие станции, они, в общем-то, тоже могут подвергнуться какому-то удару. И тогда экспорт российского газа в турецком направлении, а по одному из этих трубопроводов идет газ еще и в Евросоюз, то есть в Словакию и Венгрию, и потихоньку немножко там еще Сербии по дороге, не члену Евросоюза, достается от этого газа. То есть вот прекратить экспорт газа заранее, до того, как Европейская комиссия не прекратит ее в декретном таком порядке, этот экспорт, то да, можно ожидать таких ударов. Но вот ударов, которые лишали бы возможности производить электроэнергию из российского газа, пока мы не видим. То есть вот украинцы как-то жалеют население России, судя по всему, и не бьют по газораспределительным сетям в европейской части. Да вообще нигде они по ним особо и не бьют.
А это может быть связано с тем, что все-таки в газовом смысле еще какие-то отношения у Евросоюза и России остаются, а с нефтью уже, видимо, все-таки там вопрос закрыт, и поэтому Украина имеет возможность уничтожать эту инфраструктуру?
Ну, я не могу сказать, потому что мне вот соображения, по которым украинцы это не делают, для меня пока это туман. Но если начнут бить по газовой, по газопроводам, по компрессорным станциям, вот это может наступить очень тяжелое время для российской экономики и для жителей, потому что это электростанции прежде всего.
То есть получается, что точка уязвимости даже не в нефти и в нефтепереработке российской, а именно в газе, правильно?
Ну вот по электростанциям это фактически большим российским не били. Они на газе практически. Да, у нас как вот больше 40% электроэнергии у нас в европейской части из газа делают.
Ямал, а вот этот пуск дрона, и, видимо, все-таки дрон прилетел, а насколько это знаковое место, знаковый хаб, именно газовый хаб, именно который расположен на Ямале, и можно ли его назвать точкой уязвимости такой глобальной газовой российской инфраструктуры?
Значит, я что могу сказать? Все почему-то говорят о Ямальском кресте, так называемом. Но там действительно, там есть два коридора таких больших, где много плитей газопроводов сходятся в одной точке. Вот как перекрещиваются, и два коридора идут. Естественно, в западном направлении, в сторону европейской части. Но это трубы. Если по трубам что-то попадает, там нету вот на этом кресте компрессорных станций. Если попадает что-то по трубам, то с одного конца, с другого конца задвижки закрываются, и потом эта авария ликвидируется. Трубы-то легче починить. Запас труб большого диаметра, да вообще газового, любого газового диаметра в России очень большой. Причем самых современных наладили же производство и труб большого диаметра где-то начиная с 2010-2011 года. Свои уже эти трубы пошли. И поэтому там это довольно легко будет поправить. Это не компрессорные станции. И то, что так далеко от театра военных действий объявляли воздушную тревогу, так будем это теперь называть, это больше имиджевая какая-то ситуация, чем реальная угроза газоснабжению России. Потому что, первое, там промыслов много, и скважины промыслов, вот их одной, двумя, тремя и сотнями ракет не уничтожить. И второе, трубы довольно быстро приводят снова в божеский вид, и там не одна труба идет. Например, коридор, который идет с Баваненковского месторождения на Ямале через Байдарадскую губу на материк, а дальше через Коми и туда до Торжка, и там уже дальше вот расходятся эти трубы. Там 8 труб идут параллельно. То есть их можно заменять. Это не та цель, которая становится критической.
А газохранилище? Вот есть природное газохранилище, например, в Латвии есть Инчукалское газохранилище. Mm-hmm. Есть, конечно, СПГ различные, где газ сжижают и тоже хранят. А вот природные газохранилища, они насколько уязвимы от таких ударов? Все-таки это глубоко под землей, как я понимаю, там должно быть
Это не всегда природные. Не всегда природные. Это иногда просто уже опустошенные пласты, где находился газ, или нефть добывали, или газ добывали. И в России общая мощность вот этих подземных хранилищ – это где-то 74 миллиарда кубометров. Вот их к отопительному сезону заполняют почти под завязку. Потом постепенно в отопительный сезон оттуда отбирают газ. На поверхности не так много. Там стоят, естественно, несколько вот контрольно-измерительные станции, компрессорные станции. Но вывести из строя вот это вот как бы несложное по замене оборудования, которое находится на поверхности, это не значит что-то сделать с подземным газохранилищем. То есть его повредить-то фактически невозможно. А вот какую-то инфраструктуру можно, но ее заменят. Это не одно хранилище, они разбросаны по территории, по российской. Поэтому это не цель для украинских беспилотников и ракет.
Про Китай снова много вопросов. Мы с вами уже не раз эту тему обсуждали в контексте «Силы Сибири-2». Спрашивают, есть ли какие-то новости по российско-китайской газовой теме.
Ну, опять большая делегация «Газпромовцев» туда съездила, и опять ноль, полный ноль. Потому что китайцы говорят, извините, мы будем изучать этот вопрос. Изучать вопрос они пообещали даже в своем пятилетнем плане. Вот у них есть пятилетний план с 26 по 30 год, и там записано, что новый маршрут газа, он там не так называется, а средний маршрут импорта газа, это вот как раз «Силы Сибири-2» через Монголию. Там написано, что в течение пятилетки нужно изучить возможность. То есть стоит ли вообще за это браться? То, что китайцы внимательно изучают этот вопрос, я знаю, вот из китайских источников в том числе. Но, насколько я понимаю, там вопрос такой. Они согласны на то, что Россия, ради бога, мы не будем вмешиваться, стройте у себя на российской территории, потому что на российской территории вот этот новый газопровод, он должен пройти где-то 2600 километров, потом еще через Монголию где-то почти 900 километров. И дальше китайцы должны построить свою собственную приемную инфраструктуру. И вот стройте себе вместе с монголами все, что хотите. Но для того мы будем брать оттуда газ, если он нам будет нужен, ну, в качестве... это запасный выход такой. Если вдруг обострится обстановка в мире так, что мы не сможем получать достаточно газа из своих источников и сжиженный природный газ, вот тогда мы обратимся к российскому. Но чтобы мы согласились с вами покупать у вас вообще этот газ, мы вам назначим цену. Вот они официально это не говорят. Но, судя по российским источникам, у нас же невозможно секреты никакие держать после переговоров в Китае. Они говорят, китайцы настаивают на ценах, которые должны быть приближены к внутрироссийским. Но это как, от 50 до 110 долларов за 1000 кубометров? Это не оправдает строительство никакой вот этой транспортной инфраструктуры, освоение месторождений и вообще вот все работы, которые должны Россия за свой счет там должна сделать, это нисколько ничего не оправдает. И поэтому китайцы говорят, ради бога, стройте, а мы будем вам копейки платить, если вообще захотим у вас брать этот газ. Потому что когда... Я сразу вспоминаю, я думаю, китайцы, они поняли, когда Путин еще в 2003 году он говорил, потом еще несколько раз повторял, нам интересно, говорил Путин, соединить, у нас планы такие есть, западные газопроводы с восточной системой газопроводов, и чтобы перебрасывать потоки газа в Азию или в Европу, в зависимости от того, где цены будут подходящие для нас. То есть, представьте себе, он приезжает к председателю Си, Цзиньпину, и говорит, слушай, дорогой друг Си, мы вот вам тут хотим газ предлагать, но если вдруг в Европе цены будут больше, мы у вас его отнимем, мы будем... И как китайцы к такому замечательному предложению российского президента должны относиться? То есть вы нам тут буфером будете таким для наших отношений с Европой. Ну, вот так и ведутся переговоры российской стороной с китайской.
А что касается ценообразования, вот интересно, что цена на нефть никогда не была секретом, а цена на газ со стороны России – это всегда секретная, полусекретная, но как минимум закрытая информация. Они никогда не называют в открытом доступе цены за 1000 кубометров. С чем это связано? Почему такая разница в подходах?
Нет, ну бывает, но в принципе эта цена, она тут во многом определяется политикой. Потому что, когда мы видим сейчас, ну, посмотрите, идет «Сила Сибири-1», вот, который работает, там, 38 миллиардов кубометров в год прокачивает в сторону Китая. А когда подписывали документы по этому проекту, то посчитали, за 30 лет должны поставить вот такие-то вот объемы газа. И этот газ будет, его цена, поскольку мы рассчитываем вот такую цену за эти 30 лет получить, она должна быть 450 долларов за 1000 кубометров. А цена, вот она падала до 124, по-моему, где-то я помню. Сейчас она где-то 257, что ли, вот так вот, долларов за 1000 кубометров. То есть эту цену, которую планировали получить невозможно. И поэтому, ну как, вот с китайцами цена становится ясной. Почему? Китайцы публикуют свои данные по таможне. Вот китайское таможенное управление, оно публикует данные, говорит, вот мы получили из России, вот по такой цене получаем газ. А куда вы денете, вы должны это все и в бюджете в российских документах правительства указана цена, которую они ожидают получить в 27-м, 28-м году, и там все меньше, меньше и меньше вот в долларах за это. То есть «Сила Сибири» первая, она себя не оправдывает никак. Это еще в 2019 году тогдашний министр энергетики, он сейчас вице-премьер Александр Новак, выступал в Думе, и он сказал, «Сила Сибири» – это не коммерческий проект. Потому что это, ну, надувание щек и возможность Путину объявить, мы еще наладили экспорт своего газа не только в Европу, но еще и в Китай. Вот это вот для этого объявления Россия понесла огромные издержки по строительству инфраструктуры, освоению месторождений, по уговорам китайцев согласиться с этим провальным для России в коммерческом отношении проектом. Ну вот только из-за надувания щек.
Как инструмент давления, все-таки российский нефтегазовый сектор остается еще эффективным в определенном географическом смысле, это, конечно, Армения. Сейчас идет давление со стороны санитарной нормы, вспомним доктора Онищенко, но пока они еще к нефтегазу не подошли, но угрожают, Путин угрожает Пашиняну, если пойдете в сторону Евросоюза, будет как с Украиной, ну там много всего он наговорил, но они четко дали понять, нефтегаз ограничим. Насколько это серьезно для Армении?
Это для Армении очень серьезно. Вот ей неоткуда... Ну, нефть, в принципе, они могли бы докупать. Не так уж много нужно, потребность не очень высокая. Они могут покупать и через Грузию. То есть, ну... А вот с газом трудно. Почему? Первое, газ, он газпромовский. Другого нет в Армении. Когда-то Армения запитывалась газом из Ирана. До Иранской революции, вот еще 79-го года. И в Армению, в Азербайджан поступал оттуда газ, и довольно много. Когда произошла эта революция, то пришлось дополнительно строить газопроводы с севера на юг, чтобы в Армению поставлять газ. Но там проблема другая. Там проблема в том, что вся газовая отрасль Армении, вот все активы, они принадлежат «Газпрому». У них не было денег расплачиваться за газ. И «Газпром» каждый раз, они передавали ему части вот собственности на свои собственные газораспределительные компании. То есть вот «Газпром» сам себе продает газ по очень льготной цене. Он говорит, смотрите, в Армению я продаю там где-то $172 всего-навсего за 1000 кубометров. Он себе продает по этой цене. А там дальше его вот подразделения газпромовские, они уже по другой цене распределяют все это для населения, для промышленности, для энергетики. Вот что вы с этим сделаете? Это рычаг. Это рычаг Москвы, рычаг давления на Армению. Ей больше некуда деваться. Если она найдет возможности договориться с Ираном, например, с Тержем, как по прежним, с прежние времена получать оттуда газ, то тогда она может пойти по дороге, по которой пошли уже другие страны в Европе. То есть сначала на своих компаниях, принадлежащих «Газпрому», ввести внешнее управление, ну это обычная схема, а потом постепенно национализировать и продать кому-то, кто умеет с этим управляться. Вот как это было в Европе в нескольких уже случаях. Но пока у нее альтернативы нет, она вынуждена давать слабину на всех переговорах, потому что это инструмент политического давления.
А если Армения, народ Армении, руководство Армении все-таки выберут европейский путь, и Путин, условно говоря, закрутит эти вентили, то есть как быстро при таком радикальном сценарии можно перестроить свою энергетическую инфраструктуру?
Мне трудно сказать сейчас, но даже юридически вот этот довольно сложный процесс, внешнее управление, потом национализация и так далее. А технологически это нужно восстанавливать те связи, которые были через Джульфу вот туда с Ираном. Иранцы, я думаю, могли бы пойти навстречу, потому что у них есть в этом направлении канал экспорта. В Турцию они, например, отправляют по одной ветке своего газопровода. А сейчас им газ девать некуда, иранцам. Они могли бы довольно быстро с Арменией договориться.
А Туркменистан насколько самостоятельный игрок в газовой сфере сейчас?
У него есть проблемы. Почему? Экспорт идет сейчас только в одном направлении. В двух. Главным образом это китайцы. Вот оттуда идут три газопровода, и строится еще четвертый газопровод. Это уже через Киргизию и Таджикистан будет четвертый газопровод в сторону Китая. Вот они главные потребители. Немножко газа они отправляют иранцам. У них две перемычки через границу есть в Иран. Но проект поставки газа в Пакистан, а возможно и в Индию через Афганистан, вот он все время возрождается и снова умирает. И вот пока до него еще руки у Туркменистана не дошли. Возможность построить, вот сейчас опять стали говорить даже в Европе, давайте вот поможем. Американцы, кстати, стали говорить Туркменистану, построить транскаспийские, значит, какие-то маршруты. Ну, в принципе, да, ну что там, 300 километров по дну моря проложить трубы и через Азербайджан, а там проблема. Из Азербайджана идет газопровод южно-кавказский, так называемый, Баку, Тбилиси, Эрзурум, в Турцию. Оттуда идет газопровод Танап через всю Турцию, а потом в Европу попадает через Грецию, Албанию и Испанию, там еще газопровод ТАП есть такой, трансадриатический. Но они все заняты газом другим. Вот там нет места для туркменского газа. То есть для того, чтобы туркменский газ попал в Европу, нужно вот по всей этой огромной длинной цепочке увеличивать пропускную способность, то есть строить вот то, что когда-то назывался проект Набукко. Взять, построить гигантский газопровод вот из Каспийского региона в сторону аж до самой Австрии. Это все захлебнулось тогда, когда посчитали, во что это обойдется. Тем более в Европе не растет потребление газа. Это рынок нерастущий. Зачем вам туда вкладывать большие деньги, в новую газотранспортную сеть, когда там не будет такого спроса? Европа, там цены в Европе не растут на газ, потому что его завались вот на рынке сейчас того же сжиженного природного газа. Без российского вполне они обходятся и могут обойтись. Сжиженный природный газ у торговцев, независимых торговцев они покупают. А зачем им строить трубопроводы из Туркменистана? Или из Израиля, например. Вот там до сих пор все говорят, из Израиля в Европу пойдет там новая труба. Зачем строить из Израиля какую-то трубу? Ну, из Туркменистана того же. Строить в Европу, где, тем более в Южную Европу, где микроскопическое потребление газа и перспектив роста этого потребления нет никакого. Ну, где на Балканах, там кто будет увеличивать потребление газа, скажем, или в Южной Италии? Не хотят они этого. У Израиля гораздо, у него легче ситуация. Там можно взять в аренду или купить плавучую, значит, станцию по производству сжиженного природного газа и спокойно экспортировать ее в любую точку планеты. У Туркменистана гораздо сложнее, но вот пока с китайцами только удалось договориться.
А с нефтью у Туркменистана как обстоят дела?
Ну, нормально, он отправляет сколько можно, и в Китай отправляет нефть, и через море отправляет свою нефть. Даже в Махачкалу поставлял, через Баку часть нефти гонит. Ну, в Иран немного, потому что иранцам для того, вместо того, чтобы гнать все расстояние от Персидского залива до северных регионов, гораздо проще у соседнего Туркменистана что-то и газ, и нефть купить. Но с нефтью у них нормально все.
Я просто помню, когда мы с президентом Латвии летали в Туркменистан, такая либерализация Туркменистана после смерти Ниязова происходила, и Бердымухамедов только пришел к власти, и нас повезли в город Туркменбаши, бывший Красноводск, продемонстрировать вот этот огромный нефтеперерабатывающий завод. И тогда, ну, много говорили о перспективах возможного какого-то энергетического сотрудничества. Я так понимаю, что все это осталось в прошлом. То есть Евросоюз, Туркменистан, ничего не получилось.
Ну, много проектов остались невыполненными, потому что там проекты были даже сами фантастические. Тот транскаспийский нефтепровод и газопровод серьезно изучала компания Shell. Она поняла, что там коммерчески, ну никак это все, никакой выгоды от этого не будет.
В завершение, возвращение к атомной энергетике. Тут в контексте, конечно, ударов по Запорожской АЭС, то ли были, то ли не были, непонятно кем, поскольку российская сторона заявляла, Украина отрицала, МАГАТЭ сказали, что обнаружили повреждения, но, видимо, это дрон, но чей дрон тоже не знает. Вообще, возвращение к атомной энергии, учитывая потребление, мы знаем, что Германия осознала, что это была ошибка, ликвидация собственных атомных станций, сейчас она за это расплачивается. Насколько это перспективно сегодня?
Ну, конечно. Япония после всех своих аварий, она осознала, что нужно развивать атомную энергетику. Китай вовсю такими бурными темпами развивает атомную энергетику. И в Европе, ну, те же шведы поняли, что они программа закрытия 12 реакторов, она была ошибкой, нужно останавливать всю эту программу. Но это надежный источник электроэнергии, вот базовый источник, вот, который может дать, независимо от того, есть ветер, есть солнце, там есть что-то там, снабжение газом, еще что-то, нефтью. Вот эта база, которая может служить круглый год, каждый день, каждый час, это давать нагрузку на электросети, минимальную ту, которую нужно. А уж там дополнительно, тут можно воспользоваться, естественно, всеми остальными энергоносителями. Да, я энтузиаст атомной энергетики, я вижу, что сейчас и решение. Ну, небольшие реакторы, вот микрореакторы какие-то. В России попытались пойти по пути плавучих электростанций, но только одну сделали. Она, не думаю, что очень эффективно работает сейчас в полярных регионах, там где-то выше Чукотки туда. Около Певека, по-моему, там стоит эта станция. Ломоносов, мне кажется, она называется плавучая. А так в мире идет и в инженерном плане бурное развитие атомной энергетики. И я думаю, что сейчас будет решаться вопрос с снабжением атомных реакторов топливом, потому что сейчас это, ну как, вот 40% практически всего урана, это из Казахстана идет. Причем сам Казахстан, он не обогащает, он не... Вот все фазы, которые нужны для того, чтобы получить топливо для электростанции, в Казахстане все... Это все в России делается. А поскольку вот от Росатома все, включая американцев, так сильно зависят, вот сейчас идет бурная такая деятельность по поводу самостоятельных каких-то новых решений для того, чтобы не зависеть от... российского обогащения, от концентрации топлива, от производства твелов, вот этих элементов для электростанции. Так что вот тут дорога тоже открыта, и инженерная дорога, и очень политизированная, но дорога логистики. Я думаю, что здесь атомной энергетике будущее принадлежит очень серьезно.
Ну что ж, продолжим следить за развитием ситуации. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всего вам доброго.
Спасибо, всего хорошего.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь. Не забывайте ставить лайки. Каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению. Если посчитаете возможным поддержать канал донатом, то поддержите канал донатом. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Значок доллара внизу под чатом. Можно к нам таким образом тоже присоединиться. Тем временем мы будем связываться уже с нашей следующей гостьей. Алена Курбанова выйдет к нам в прямой эфир буквально через несколько минут. Я сейчас постараюсь это осуществить. И так, да, ссылку отправили. Алена Курбанова к нам должна присоединиться в ближайшее время. Вы тоже задавайте свои вопросы, делайте это в прямом эфире, будьте корректны и конкретны, других ограничений у нас нет. Ну, вы сами знаете, мы просто на всякий случай это проговариваем. Лайков у нас на данный момент 1100, предлагаю дойти до 2000 в этом временном отрезке, можете сделать это прямо сейчас, это несложно, так что заходите, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, будьте активны и, конечно, подписывайтесь на Телеграм-канал Игоря Нулграм, а также дважды нажмите на колокольчик на нашем Ютубе, в нашем Ютуб, нет, ну, в общем, колокольчик Игоря Нулграм, Ютуб-канал, колокольчик два раза нажмите, и таким образом больше вероятно, что получите все необходимые уведомления о наших стримах, новых видео, которые выходят. Сделайте это несложно, будет информации больше. Так, тем временем, да, я вижу, что пишут наши зрители, тут как раз, ну, дискуссия внутри нашего чата происходит активно, тут и про Армению, конечно, много говорят, Армения сейчас в центре, в фокусе внимания, скоро выборы, давление со стороны России такое неприкрытое, которое Путин оказывает, ну, мы видим, да, что сейчас Армения действительно в таком фокусе внимания. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, будьте активны и присоединяйтесь к нам тоже. У нас есть связь, мне подсказывает режиссер. Алена Курбанова, журналист, с нами на прямой связи. Алена, приветствую.
Здравствуйте, добрый день, Вадим, очень рада быть с вами.
Это взаимно, и всем рекомендуем нашим зрителям подписаться на YouTube-канал Алены Курбановой. Сделайте это прямо сейчас, в поиске легко найти, так что подпишитесь. Ну, давайте начнем с Владимира Путина, хотя, конечно, о нем не то чтобы очень хочется говорить, но понятно, что от его действий зависит очень много человеческих жизней и судеб. И вот последнее время все чаще приходится слышать, что Путин сдает, и это становится очевидным. Я понимаю, что это похоже на спекуляцию, потому что он сдавал и несколько лет назад, но ничего с ним не произошло. Давайте поговорим об ощущениях. Вот у вас есть такое ощущение, что он сдает? Или это очередная ловушка, в которую, ну, многие люди, которые желают, чтобы все это закончилось с ним в Кремле, просто пытаясь, в нее попадают? Как вы это чувствуете?
Ну, давайте не забывать просто о биологии, что, конечно же, военный преступник Путин находится на том этапе своей жизни, когда так или иначе физические силы угасают, хотя мы и знаем, что тратятся миллиарды долларов на то, чтобы найти эликсир бессмертия, сыворотку вечности, или как ее там не называют, то есть для того, чтобы продолжить годы и существование Путина. Но ведь тут действительно мы видим какие-то такие моменты, которые указывают на то, что, возможно, когнитивные его способности утрачиваются, возможно, просто активность по жизни, потому что когда человек не способен крикнуть «Ура!». Я знаю, что об этом уже там все пошутили, это стало таким современным мемом, но ведь в этом действительно есть суть. Если посмотреть, как он там выглядел 5, 6, 7 лет назад, то сегодня на данном этапе он не похож на льва, который готов броситься в какой-то бой. Это действительно такой уже достаточно увядающий дед. Единственное, что нужно помнить, что это увядание, оно может происходить достаточно долго. И вполне возможно, что какой-то коллективный Путин, его окружение, те, кто от него зависит, те, кто получает свои должности, назначения, те, кто зарабатывает деньги, они будут бесконечно продлевать его жизнь. В конце концов, очень многие вспоминают исторические факты, когда даже умирали генсеки, но об этом становилось известно не сразу, да, потому что нужно было все-таки продолжать ту самую линию политики партии и не только. Поэтому я думаю, что достаточно в ближайшей перспективе мы можем увидеть действительно, что Путина не станет. Но только вот что такое ближайшее? Это 5 лет, это 2 года, это год или это десятилетие? Одним словом, я уверена, что он умрет достаточно неожиданно. Мы будем долго перепроверять с вами эту информацию. 3 источника, 5 источников, 10. Мы долго будем протирать свои глаза, потому что слишком это большое зло, которое угрожает многим, а не только украинцам. Но, в конце концов, большой вопрос, наверное, достаточно решающий голос будет от тех, кто снова-таки его окружает. Хотят ли они, чтобы дед, который на сегодняшний день решает свои собственные задачи и вопросы, чтобы он жертвовал их благополучием, их будущим. Может быть, они бы даже ускорили процесс увядания и ухода его от власти.
Вот я как раз и хотел об этом поговорить. Есть ли какая-либо линия партии? То есть, ну, представим, что Путин исчезает. Ну, просто исчезает, то есть теряет свою субъектность в этой вертикали власти. Ну, насколько с ним связана эта война? Вот есть ли люди, которые захотят ее продолжать после того, как он исчезнет? Как вы думаете, вот есть ли эта линия партии? Или все сразу начнут отматывать назад и пытаться восстанавливать какие-то там, ну, собственное благосостояние, в конце концов. Там виллы у многих остались, как мы знаем, на Лазурном берегу, хочется вернуться. Как вы думаете?
А тут ведь интересно, потому что когда мы видим с вами, не знаю, социальные опросы, когда мы видим какой-то комментарий касательно власти, то там ведь нет истории о том, что кабинет министров, Государственная Дума, что они воспринимаются как субъекты. Нет, есть Путин. Путин помоги, Путин спаси. Наводнение Путин, война Путин, дома отстроить Путин. И мне кажется, что когда Путина не станет, то не будет больше такого восприятия у россиян того, что вот один, единственный за все несет ответственность. И я не уверена, что современная Россия, после того, что с ними происходит, в контексте войны, конечно же. Ясно, что россияне, скорее всего, очень любят ту самую эту сильную руку, авторитарное управление, но где мы видим эту фигуру? Ведь поляна настолько зачищена за эти десятилетия, нет никого. Мы с вами вспоминаем и тех, кто, например, был выходцем из вооруженных сил, которые пользовались авторитетом. Зачищены. Я уж там молчу про какую-то оппозицию или альтернативные взгляды. Условно себе представить, что там сегодняшний Зюганов занимает место Путина, просто невозможно, потому что десятилетиями россиян убеждали, что есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Соответственно, если Путин умирает, настает какая-то совершенно другая эпоха. другого правления, других людей. Я не думаю, что кто-то придет просто к ему на смену. В конце концов, часто поднимается вопрос, а будет ли преемник, но его нет. Вот вообще на горизонте никого, кого бы можно было себе представить, что его допускает также к власти, и он управляет абсолютно всем. Это совершенно не означает, кстати, что Путин умрет и завтра остановится война. Это действительно будет какой-то большой передел имущества, зон влияния. Мы очень надеемся на некую смуту, потому что многие захотят добежать первым до кормушки, сказать, что я теперь, значит, там следующий, кто занимает место Путина. Но меня, честно говоря, очень радует, что вот он один, и больше рядом с ним никого нету. Это действительно вселяет надежду, что с условным, там, не знаю, Мишустиным, кем угодно, можно будет передоговориться. Откупиться имуществом, откупиться замороженными активами, всем тем, что они потеряли на Западе, но, по крайней мере, за это выторговать окончание полноценной войны, возврат украинских территорий, потому что без этого это не имеет смысла. Не вот так, как сейчас оставить. Это, скорее всего, сценарий, который приемлем исключительно Путину, он его автор, он его продвигает ценой жизнями россиян. Я думаю, что все остальные были бы намного более гибкими. В конце концов, ясно, что он там самый богатый человек, может быть, в мире, точно самый богатый россиянин, и ему уже там просто за деньгами гоняться не нужно. А вот все остальные с более молодыми детьми, с более молодыми любовницами, конечно, они свою жизнь самую лучшую еще не пожили. И здесь я уверена, что они очень многие захотят проторговаться национальными интересами для того, чтобы все это себе вернуть. В конце концов, мы с вами видим, что даже сейчас условная жена Пескова, она не хочет отдыхать в Сочи. Она хочет, чтобы с нее сняли европейские санкции. Она очень скучает по Ницце, по Каннам. Она очень хочет оказаться снова там на любимых каких-то курортах Сицилии и не только. И эти люди как раз показывают, что для них вот это вот все там СВО, страна в опасности, ничего не означает. Другой вопрос, что когда мы увидим эти возможности, да, когда увидят возможности окружения Путина для того, чтобы начать абсолютно другой альтернативный сценарий от того, что мы видим сегодня.
Вот это осознание бессмысленности этой войны, потому что, ну, опять же, да, я понимаю, у нас нет социологии, социология в тоталитарной, авторитарной или там переходящей в тоталитарную стране, это отдельная история, потому что люди просто не говорят то, что они думают, но вот проговорив все это, складывается впечатление, что все-таки ощущение бессмысленности этой войны, то есть оно присутствует уже в какой-то части российского общества, есть Z-сообщество, и то мы видим, что происходит в этих Z-чатах, они уже не понимают, как воевать, почему наши НПЗ горят, там не в плане того, что мы зря напали на Украину, а в плане того, что войну они ведут как-то странно, и в этом они тоже видят уже бессмысленность, тупиковость и так далее. А вот почему я начал с Путина? Кажется, что он единственный, кто собственным, там, не знаю, усилием эту войну поддерживает, потому что она, по большому счету, никому не нужна. Ни зетникам уже она не нужна, ни там значительной части инертного общества. То есть никто эту войну не хочет вести. Но Путин ее ведет, и все идут как бы за ним. Вот об этом, я не знаю, может быть, у меня ошибочная интерпретация, но кажется, что...
Очень похоже на правду. Это, знаете, как выходит Путин в Казахстане буквально, да, на днях он сказал, что в очередной раз это ничего не означает, я сразу подчеркиваю, но он говорит, ну мы же видим ситуацию на поле боя, и, конечно, война движется к концу, потому что мы настолько успешно, значит, там продвигаемся. А сегодня, я уж там не помню, в одном из телеграм-каналов российских как раз было написано, значит, там комментарий по поводу того, что почему горят российские танкеры теневого флота, почему они не могут сопровождаться военными кораблями, почему они не могут охраняться военными кораблями, на что приходит другой комментатор и говорит, а кто будет охранять военные корабли? То есть вот она такая цепочка, что бы ни было в качестве там представлено в море из российских кораблей, конечно, оно будет подтоплено там, где будут дотягиваться украинские руки и украинские дроны. На поле боя ситуация тоже меняется. Я очень далека от эйфории, чтобы там рассказывать, сейчас вооруженные силы Украины как пойдут наступления, как все вернут. Ну, конечно, нет. Ситуация очень сложная. Но мы говорим о том, что дроны, в том числе на поле боя, роботизированная техника многое поменяла. Самая актуальная тема, которая сейчас обсуждается, и, как говорят украинские военные эксперты, мало обсуждается на том уровне, на котором должна была, это а что происходит с сухопутным коридором в Крым? Да, вот то, чем так Путин гордился. Дорога, которая связывает Россию с оккупированными территориями. Там тоже украинские дроны. Там тоже Азов говорит, привет, русские, ну что, как у вас там с лицом, как у вас настроение? Вот летят наши дроны. Вот вам достаточно опасно передвигаться вашими логистическими путями. И это как раз указывает на то, что действительно через 4,5 года чего достигли? Но окей, в 22-м году вы были там победителями, вы захватывали наши территории, оккупировали Мариуполь, получили этот путепровод. А сегодня он у вас под большим вопросом. А сегодня мы увидим, как выглядит полуостров Крым, который все время ожидает, что там будет высаживаться украинский десант. Ничего себе победа. И, конечно же, российские Z-военкоры, они тоже все это видят, они тоже все это комментируют. Но мне кажется, о бессмысленности войны больше всего все-таки задумываются те, кто рискует своей жизнью или кто рискует жизнью своих близких. Условно, дети Пескова или там внуки Патрушева, они не на фронте. Им абсолютно все равно от того, что там какой-то Семен, какой-нибудь Захар, Антон там погибнут, станут 200-ми. Ну и что? В России 140 миллионов. Можно туда в наступление сходить, сюда сходить. Я хочу обратить ваше внимание, наших зрителей, что весной началось очередное российское наступление, которым они так грозили, которое мы, конечно же, ожидали абсолютно серьезно, потому что враг большой и сильный. Сегодня у нас с вами первый день лета, и мы констатируем абсолютно серьезно, что это наступление провалилось, у него нету никаких достижений, никаких результатов. Согласно последним показателям, украинская армия больше смогла вернуть своих территорий. Снова-таки, это, к сожалению, небольшие населенные пункты, это же там не области, да, но мы говорим в квадратных километрах, чем продвигается российская армия. И тут очень сложно как раз говорить о том, что да нет, давайте еще, а давайте, значит, там еще раз попробуем. Просто, наверное, я сейчас очень осторожно это скажу, но, может быть, в российских Z-военкорах, которые являются врагами Украины, моими лично, которые являются военными преступниками, потому что они поддерживали эту войну, но, наверное, в них все-таки оказалось чуть больше человечности, потому что, ну, это же твоих людей убивают, но это же все-таки ваше племя, которое вот так вот каждый день сокращается. И они это видят, и они понимают, что демографически это будет там большая проблема. Экономически они это уже ощущают. Но это те люди, которые живут среднестатистическую все равно жизнь в Российской Федерации. Это же не небожители там, Кремля, Подмосковья и тому подобное. Путину абсолютно все равно. Я до сих пор, честно говоря, для себя не нашла объяснения. Он просто дурак и не понимает, что происходит на поле боя, или он прекрасно понимает, но все пути назад отрезаны. Как сегодня вооруженные силы Украины отрезают путепровод, так и, собственно, у него уже нет маневров для того, чтобы остановить эту войну. В конце концов, наверное, время покажет, историки рассудят, чем он там мотивировался для того, чтобы продолжать эту войну, которую действительно давным-давно многие назвали бессмысленной. Кто-то скажет, так любая война бессмысленная. Но, наверное, нет. Если ты захватываешь территорию, если ты оказываешься победителем, если ты достигаешь каких-то своих целей, может быть, кому-то кажется, что эта война и не бессмысленна, а все, значит, там того стоило. Но на сегодняшний день Путин действительно пустил под нож миллион своих людей для того, чтобы оккупировать часть Донецкой области, Запорожской, Херсонской, оказавшись на Западе в изоляции, получив достаточно большой экономический удар, соответственно, рационально спросить, а зачем это все? Что вы получили? Мы будем праздновать захват Авдеевки? Но кажется, что для такой империи, как Российская Федерация, немножко маловато.
Ну, малая так мачка есть, как мы знаем.
Не взята, не взята, в том-то все дело. Если бы, не дай бог, Вадим, они ее взяли, я уверена, что это был бы очередной концерт на Красной площади. Мы давно не видели певицу Валерию. Мы не понимаем, где происходит, где находится Газманов, где он зарабатывает деньги. А Хлобыстин и его Гойда. То есть это точно было бы народное гуляние на уровне, что у них там не День независимости, а День, кажется, Российской Федерации.
День народного единства, кажется, называется.
Да, 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 вот что-то такое. То есть это действительно было бы на уровне там Берлина, понимаете? Потому что, ну, брать и не взять. Хотя таких населенных пунктов достаточно много, потому что они там гордились Часовым Яром, который они до конца не захватили. Купинск, ну это понятно, Покровск в том числе, поэтому тут как бы еще очень и очень много брать и идти.
Вот про детей и про элиты, потому что, мне кажется, эта война, она показала, что ситуация изменилась. Это не условный там Иван, Захар, которые идут на фронт из маленьких российских деревень, и там умирают, и вот могила неизвестного солдата даже не появляется в их честь. А эта история в том, что нет уже неуязвимых, да, мы знаем на примере Аиталы Хаминии, да, что нет, ты можешь сидеть в бункере, ты можешь возглавлять огромное государство, Исламскую Республику Иран, и ничего, исчез, и все. Соответственно, нет уже неуязвимых. И ведь дети российской элиты, все эти Патрушевы и так далее, которые там встраиваются в эту вертикаль, они ведь это тоже не могут не понимать. То есть поселок на Рублевке с заборами, я как-то делал репортаж про Рублевку, я видел эти заборы шестиметровые и так далее, но он тебя не защитит, если будет поставлена задача перед, там, не знаю, ВСУ, допустим. И это меняет психологию этой войны. То есть уже не отделаешься этим условным жителем маленькой деревни за Уралом, которого вы отправили туда в топку.
Кстати, вы знаете, что мне кажется, что эта точка зрения даже более актуальна для России, чем для Украины, потому что, учитывая, что очень сложно проводить любые военные операции или спецоперации на территории Российской Федерации, мы, может быть, иногда так очень говорим ГУР, СБУ, как будто бы это легко, но потому что мы, собственно, констатируем факт происшествия некоторых событий, да, там, как вы комментировали спецоперацию «Паутина». Ну, так, конечно, ну, кто как не мы. А на самом деле за этим стоит просто титанический труд. Там более года планирования, спецоперация с такими деталями, все может сорваться. Поэтому, если и тратятся эти ресурсы, то обратите внимание, это, как правило, все-таки военные какие-то преступники, военные генералы, где ты понимаешь, что вот здесь точно речь идет не о гражданских. А почему я говорю, что это очень актуальная тема для России? Потому что мы это увидели в канун 9 мая, когда вся система, все, что можно было стащить в Москву, было туда стащено. И, собственно, в Подмосковье в том числе. Действительно, в чем ценность для России, для окружения Путина? Его чиновники, его обслуга, те, кто вместе с ним, не дай бог с ними что-то случится. Вот эти вот дома, эти виллы, эти коттеджи, они являются самым важным достоянием. Даже НПЗ или военные объекты оказались вторичными. Что уж там говорить про недорогих, простых россиян. И это удивительно. Но я бы тут сказала, что вряд ли кто-то бы из Украины даже подумал воевать с теми детьми, детьми элиты. От этого ничего не происходит. Вот категорически ничего не меняется. Ни в душах, ни в голове, ни для войны. Я приводила в качестве примера, например, смерть Пригожина. Та, которая, казалось бы, должна была принести нам некую сатисфакцию, ну, потому что это человек, который вот так вот весь в крови украинских военных и не только. Но он умер, а война продолжается, и ты не можешь растрачивать свой ресурс просто на то, чтобы бесконечно ненавидеть своего врага, вот даже уже убитого. Поэтому каждый патрон, каждый снаряд, не знаю, там, каждая наша спецоперация, они должны быть максимально точными в цель. Почему было там, например, очень важно, в том числе, не знаю, там, ликвидация украинских предателей, как Ильи Киевы, да, потому что он тоже не просто перешел на сторону врага, он был одним из адептов этой войны, он призывал своих же убивать, своих же предавать, он призывал к захвату территорий. Это абсолютно легальная военная цель, которая, собственно, и удостоилась того, чтобы стать центром какой-то очень, очень сложной, тоже многоступенчатой спецоперации. Все остальное – это не о нас. Но важно, что они боятся. Важно, что они осознают, что они действительно находятся в опасности. И я бы здесь еще сказала, что далеко не всегда и не все нужно списывать на любимый киевский режим. Да, когда мы видим, как, например, всякие там разработчики, конструктора выходят в свои окна, но вы же понимаете, что это не делает украинская разведка. Никто ими не занимается. Те, кто там сопричастен к созданию ракет «Кинжал», «Орешника» и не только. Там и свои разберутся, и со своими детьми, и со своими внуками, и с любовницами. То есть там такой серпентарий, который, мне кажется, что будет друг друга еще очень долго догонять.
Я даже о психологии, да, вы сказали, психология страха, то есть представить себе ситуацию, там условный, там, не знаю, сын Патрушева, ну, сын Патрушева уже интегрирован в эту вертикаль, но возьмем, не знаю, любого другого человека, который хочет строить карьеру, у него есть все возможности строить карьеру в современной России. Вот эта жизнь в страхе, да, наверняка он не будет там целью или приоритетной целью, но он будет жить в некомфортных состояниях. То есть я думаю, что просто люди, которые начнут приходить в эту политику, они захотят жить в комфортном состоянии, не под угрозой постоянного удара. Соответственно, им эта война тоже не нужна, да, то есть она тоже для них бессмысленна. То есть у них, ну, я думаю, я просто сейчас моделирую ситуацию, хотят жить, зарабатывать что-то там, делать, ну, неважно, без угрозы для семьи, своего коттеджа, там, еще чего-то и так далее. Вот это именно важный момент, который, ну, вот мне кажется, эти люди все-таки, они как-то балансируют между страхом перед Путиным и страхом перед вообще этой неопределенностью, которая с их жизнью сейчас происходит.
Да, и вы не забывайте, что очень многие, это же люди не российского воспитания и российского образования, это все-таки те, кто в основном получали образование, находились, жили очень долгое время за рубежом. Это удивительная история, когда вот все эти семьи псевдопатриотов, они все делают, они все зарабатывают для того, чтобы своих детей отправить подальше от России. Да? И мы знаем, что они выбирают Швейцарию, они выбирают Лондон, они выбирают Америку. Как там совсем недавно сказала Мария Захарова, что эти проклятые американцы просто сволочи, они же насильно заставляют детей российских дипломатов и чиновников получать американское гражданство. Ты думаешь, ничего себе. Так вы же как, наверное, для этого и принимаете принимали тот самый закон, позволяющий Путину защищать, защищать Россию, россиян за границей, за пределами Российской Федерации. Поехать и защитить детей чиновников российских, которые буквально насильно впихивают это гражданство. Поэтому, конечно, пожив за границей, поняв, что такое сладкая, прекрасная жизнь, где ты защищен, где у тебя хорошая медицина, хорошее образование, ты вкусно поел, красиво оделся. Но это же явно не история про современную Россию. Там можно ее грабить, можно зарабатывать. Но при этом очень захочется все это поднакопить и все это сохранить. Снова-таки я обращаю ваше внимание, что сейчас россияне очень активно, вот эти вот все жены, пытаются снимать свои санкции. Это же тоже некий такой мостик к тому, чтобы вернуться к прежней жизни. Мы хотим как до 22 года. Ведь Путин им обещал, что это будет маленькая победоносная война, у которой не будет никаких последствий. Все будет хорошо, все останется как есть. Вы будете дальше здесь получать деньги и там на Западе их тратить. Так не получается, поэтому вы абсолютно правы, что тот, кто вкусил ту жизнь, он 100% захочет к ней вернуться. И разменять что разменять? Разменять оккупированные не свои территории, войну, которая ничего не приносит, да элементарно. Надуть щеки, закатить глаза, рассказать, что мы идем навстречу, на самом деле мы больше от этого выигрываем, чем проигрываем. Напомню, что уже написаны сценарии, да, в Кремле, как нам говорит западная пресса, уже положены на стол Путину, с тем, как выходить, как объяснять. Это не означает, что условный Путин завтра это сделает. Но там уже наперед думают, а что делать, как оправдать все то, что есть сейчас, для того, чтобы замириться, для того, чтобы остановить эту войну и сказать, ну, мы точно выиграли. Так вы же отдали украинские территории. В этом и была цель СВО. Ну, приблизительно так.
Ну, кстати, интересно, что вышло расследование про детей Путина, и там, что у них, ну, дети есть дети, в данном случае мы их не обсуждаем, а вот гувернантки немецкие из Германии, и вообще это все-таки там все отсылка к западному образу жизни, к западному миру и к западному образованию. И это Владимир Путин, а это Алина Кабаева, это те люди, которые вот эту скрепу русского мира с бомбами, дронами, ракетами, уничтожением людей, да, то есть они все это, ну, не то что проповедуют, они это делают, да, и даже здесь мы видим все-таки, что детей своих они готовят к западному образу жизни, скажем так.
Знаете, Вадим, тут все очень логично. Что хочет каждый родитель? Он хочет, чтобы его ребенок вырос хорошим человеком. А как он может вырасти хорошим человеком? Под влиянием русской культуры, вот сегодняшнего общества, или западного влияния? Я совершенно не идеализирую, там, не говорю, что там какая-то уникальная модель, там есть свои недостатки, но там очень много достоинств, да, того, что тебе прививают. И поэтому, конечно, Путин выбирает не русский мир. Он не берет, не знаю, там, какого-нибудь там преподавателя, который будет сейчас искаженно преподавать ему историю, которую насильно впихивают во всех сегодняшних детей. Он не отправляет почему-то своих детей крутить дроны, ведь страна в опасности. Конечно же, нет. Как родитель, он желает всего самого наилучшего. И это лучшее находится далеко за пределами Российской Федерации. Можно сколько угодно выходить и рассказывать о том, что, значит, там великая и могучая Россия. Но мы тыкнем в каждого и российского пропагандиста. Начиная с Соловьева, у которого дети рождались в Америке, получали образование в Лондоне, ничего себе. Так там же действительно одни леволиберальные взгляды. Или там то, против чего выступает сегодняшняя пропаганда. Или Маргарита Симонян, которая даже пытаясь все равно оставаться там патриоткой до мозга кости, но ее дети учат китайский язык. Подожди, так ты должна, наверное, если ты патриотка и видишь будущее своих детей в России, то они должны у тебя бесконечно оттачивать очень непростой, достаточно сложный русский язык, чтобы все это было очень хорошо, отточено, великолепно, чтобы они получали какое-то образование, чтобы строить свое будущее в России. Но нет, в России нет будущего, она это понимает, поэтому вот она смотрит в сторону Китая. И каждые такие точечные эти вещи, они как раз показывают, как на самом деле мыслят эти люди. Очень умные, очень прожженные, которые мыслят на несколько шагов вперед. Где они будут жить после? Что с ними будет происходить? Как они будут спасать своих детей? Их будущее в случае тотального, окончательного проигрыша России, все так очень осторожно в этих дефинициях, знаете, у меня там все равно язык не поворачивается, сказать про победу Украины, потому что я не хочу разбрасываться словами. Но, тем не менее, не получив желаемого, конечно, Россия проиграет. И вот тогда нужно думать, а где же будет находиться будущее, где будет будущее российской элиты. Как жить детям Путина в России, которая проиграла войну, вообще непонятно.
То есть, ну, ты либо дети меняешь Путина внешность... в очень сложной ситуации будут в любой... Это как сын Сталина, мы знаем, да?
Конечно.
Ну и так далее. То есть это история, которая будет своего рода... Я не знаю, как это будет, но, скажем, потенциал трагедии там достаточно большой заложен. Потому что дети диктатора это серьезная травма для них тоже. Ну, Светлана Аллилуева, да, например.
Безусловно. И никто их не защитит. Даже следующий, кто придет после Путина, это будет невозможно их защитить. Либо они остаются инкогнито, и никто не знает, кто это. Хотя в современном мире мы с вами видели, как даже во Франции находили непризнанную дочь Путина. Правда? То есть ее все равно идентифицировали. И вот им нужно где-то прятаться. Поэтому вот такие образования, поэтому знание языков, чтобы ты мог и был готов жить где-то в других местах. И, знаете же, удивительно, что об этом же не будут рассказывать в России. То есть среднестатистического Ваньку все равно будут готовить к тому, что нет-нет, ты что, вот ты должен тут остаться, ты должен вот все сделать, как от тебя ожидает твое государство. А своих детей мы будем хранить и оберегать. В этом есть большая разница между украинским обществом и между тем, как выглядит российская армия. У нас очень много добровольцев, это те гости, которые лично приходили в мои эфиры, которые служат со своими детьми. А нет ничего ценнее своих детей. Ты все делаешь ради них, и все будущее выстраиваешь ради них. И когда они с тобой оказываются в окопе, это как раз и показывает, что все, о чем мечтают наши более взрослые поколения, наши молодые поколения, это остаться здесь, жить здесь, не убежать куда-то, не строить будущее на Западе, не строить будущее в Китае, а отстаивать независимость и возможность жить в своей стране. И мне кажется, что это как раз то, что даже не только нас отличает, а еще и придает определенные силы, силы и мотивации для других. В России мотивация падает, в Украине она все-таки остается.
Есть ли сейчас паритет по ракетно-дроновым ударам? Горящие НПЗ, мы видим, что в оккупированном Крыму уже вводят талоны, и не только в оккупированном Крыму, но вообще проблема с бензином уже так очевидна. Вот что касается паритета, вы взяли недавно интервью у главы Firepoint как раз про ракеты «Фламинго», можно как раз расширить эту тему. Насколько серьезно, скажем так, сегодня Украина отвечает на эти ракетно-бомбовые дроновые удары России?
Да, действительно, мы недавно говорили с Денисом Штиллерманом, это главный конструктор компании Firepoint, и это как раз разработчики, одни, наверное, из самых крупных украинских дронов, которые и наносят дип-страйки по территории Российской Федерации. Знаете, что меня очень сильно удивило в словах Дениса Штиллермана? Я говорю, а каким ударом вы больше всего гордитесь? Да, думаю, сейчас будет какой-то заголовок, наш дрон прилетел. А он говорит, понимаете, далеко не все публикуется и далеко не все афишируется. То есть представьте себе, что есть удары, о которых мы с вами не знаем, о которых не говорит украинская сторона, ну а российская, понятно, они же вообще, в принципе, все сбиваются. Поэтому со временем нам, наверное, станет более известно о наших возможностях. Но паритета, конечно же, нет. Нет и близко, потому что наши дроны, естественно, они очень успешны. Они, кстати, давайте будем откровенны, еще и успешны благодаря тому, что нам сопутствует российская противовоздушная оборона, точнее, ее отсутствие или несовершенство, или неспособность отвечать современным вызовам, таким как, собственно, дроны. Но по ракетам сложно. То есть сейчас, в том числе, Firepoint находится на стадии разработок и тестирования своих ракет. Из того, что анонсировано, что осенью нас как раз ждут какие-то очень красочные кадры и громкие заголовки. Но дай бог, чтобы так и было, потому что сам процесс, он очень непростой. Это связано с финансированием, это связано с разработками, это связано с тем, чтобы в том числе, наверное, главного конструктора либо поддерживали, либо там перестали тягать на какие-то допросы и связывать компанию со скандалами. То есть тут нужно работать, работать и еще раз работать. Но в то же время, конечно, если мы видим, переходит ли количество в качество, то нет. Российские удары, они действительно массированные, они действительно очень сильные. Вы знаете, что в прошлую субботу били по Киеву и Киевской области. И с точки зрения жизни гражданского населения это невероятно сложно. Психологически, физически, морально, эмоционально, когда ты знаешь, что гибнут люди, когда разрушается имущество, когда уходит просто из-под ног у тебя вся жизнь, это немыслимо. Но с точки зрения продолжения войны и нашего сопротивления, эти удары не наносят последствий, по крайней мере, таких, которые бы мы ощущали и видели на поле боя. То есть десятки ракет, сотни дронов не способны остановить наше сопротивление. Другое дело – это действительно украинские дроны, которые долетают до НПЗ. Насколько я понимаю, согласно экономическим обоснованиям и пояснениям, но мы тоже не говорим о том, что там 50% нефтеперекачки остановлено. Это измеряется там 10-15%, но это действительно существенно. Посмотрите, значит, там мы спросим сейчас среднестатистического ватника, чей Крым, он скажет, конечно, российским. И мы его спросим, а что ж бедные несчастные россияне в Крыму ходят пешком? А ходят они пешком, потому что они не свои. Потому что нужно позаботиться о своем населении, о том, чтобы лояльные действительно территории России оставались лояльными, чтобы они там где-то потерпели, где-то там меньше критиковали, и не только. Крым, я напомню, что репрессии на полуострове начались с 2014 года. И по сегодняшний день вот кто-кто, а жители Крыма точно знают, что каждая критика, каждое слово, выступление против власти им будет стоить очень дорого. Поэтому ничего страшного, они потерпят, собственно, и без того, чтобы у них был бензин, и по талончикам они сходят, и пешком походят, и ничего страшного. И это касается и других оккупированных территорий, потому что там в условном Бердянске возникают эти дефициты. Вот и все, что нужно знать, как там в России называют новоприобретенные наши территории. Они сами всегда бесконечно будут так или иначе проводить вот эту черту. Украинские территории и наши. О наших мы позаботимся, или, по крайней мере, кризис мы попытаемся оттянуть, но украинские территории потерпят сами.
Вот эта история про коллаборантов, потому что в России никогда не станешь своим, если ты извне. И это, в общем, не секрет, это всегда так было еще и в советское время. То есть даже если ты, допустим, в советское время из другой республики, ты всегда будешь, тебе будут это подчеркивать. Многие как раз это вспоминают сейчас в контексте. Крым для россиян и для России не стал своим, правильно? Не стал нашим, как они говорят.
А там интересно, что ничего не стало нашим. Потому что если мы с вами посмотрим даже по законной российской территории, вы видели какой-то плач по Курской области, по Белгородской области, по Дагестану. Да, мы сейчас не будем вспоминать блогеры, которые записывали видео. У блогеров всегда есть очень четкая мотивация, почему они это делают. Вопрос в том, как страна становится и помогает. У нас каждый раз, когда возникали какие-то локальные трагедии, в Херсоне, когда подрывали Каховскую ГЭС, в Николаеве, когда тотально пропадала вода. То есть у нас не было... Боже, как жалко, в Николаеве нет воды. Что там следующая новость? Нет-нет. Вся Украина, занималась проблемой этого региона. Когда у нас происходит эвакуация наших людей из тех территорий, которые обстреливаются или где идут уже боевые действия, то эвакуация – это тоже не то, что там сам себе помоги. Это очень продуманная система. Потому что речь идет не о жителях Николаевской области, Одесской, Херсонской, Донецкой, а об украинцах. Украинец – все, ты уже везде одинаковый. Вплоть до того, что, я прошу заметить, в последний момент тебя будут спрашивать, на каком же языке ты говоришь. На русском или на украинском? В России все не так. Там настолько разделены все эти регионы, что иногда ты просто удивляешься, как же вам равнодушно все, что происходит. И мы говорим о российских регионах. А Крым – это вообще совершенно другая история. Действительно приятно. Но это же, понимаете, как вопрос не только в том, что ты приобрастаешь новыми территориями. Забирая Крым, ты же показал свою силу, а еще ты унизил Украину. Ты показал, что она слабая, что она не смогла отстоять свои территории. Ты возвысился за счет этой силы над другим государством. И этим, конечно, они очень долго гордились. При том, что очень часто рассказывая, что нет, в Крым мы не поедем, там очень дорого, мы там лучше отправимся в Турцию или Таиланд. Это меня тоже всегда удивляло. Поэтому действительно эти территории своими не стали. Я уже молчу о том, что есть невероятная ненависть всех регионов к москвичам. Это после каждого прилета очень видно. Ну и в конце концов, давайте вспомним скандалы, которые возникают в самой Москве, когда условная бурятка едет в общественном транспорте, говорит на бурятском языке, и ей этническая россиянка говорит: давай, вали там в свою, страну, на свою родину. Она же вроде как у себя дома, она же вроде тоже россиянка. Да, она из Национальной Республики, но она же у себя дома. И тем не менее, ей все равно указывают на ее место, что она, должна освободить территории исконно российские. В этом, кстати, тоже, наверное, заключается очень большой конфликт будущего, когда будет уже невозможно жить вместе. Вы сами прекрасно знаете, что как Советский Союз – это такой Франкенштейн, сшитый из не очень жизнеспособных частей тела. Российская Федерация, которая сегодня состоит все еще из национальных республик, где правит абсолютная тотальная ненависть ко всем другим, это тоже будет со временем определенный взрыв. Нужно будет куда-то девать свою ненависть. Но как же ее там деть, как не к своим собратьям, своим соседям и тем, кто находится возле тебя?
А как пропаганда российская сейчас на это реагирует? Я знаю, вы просто изучаете этот рынок. А вот сейчас у них меняется какой-то подход? Там же разные люди, с одной стороны, с другой стороны, конечно, очень похожие. Но от Соловьева до Норкина, если так нарисовать схему. А там меняется что-то сейчас в этой войне? В восприятии этой войны? Вот НПЗ горят, это уже не скрыть, не спрятать. То есть нужно как-то объяснить, что происходит там.
Я бы хотела вам сказать, что, вы знаете, сейчас они пытаются изо всех сил исправить ситуацию и родить какие-то новые нарративы, но они не рождаются. Не рождаются только потому, что, в принципе, когда даже с отключением интернета, с убиением Телеграма россияне все равно видят, что у них за окном идет нефтяной черный дождь, но это очень сложно каким-то образом оправдать. Поэтому, естественно, мне очень нравится, когда меняется у них несколько подход и подача. Условно, там Скобеева, у нее приходит Журавлев, это депутат Государственной Думы, и говорит, ситуация на поле боя сейчас настолько роскошная для российской армии. И Скобеева говорит, серьезно, да вы что? Говорит, вы что, не видите, НПЗ горят и все остальное? То есть даже, наверное, у нее либо ее кураторы позволяют немножко там все-таки спускать этот пар, либо это ее собственная оценка. Я не знаю, как у них выглядит закулисье их кухни, но при этом нужно потом все равно добавить, что дроны долетают, но это не украинские дроны. Это мы воюем со всем блоком НАТО. Потому что, снова-таки, мы же унизили Украину в 2014 году. Мы показали, какая она маленькая и слабенькая. И другое дело сейчас, когда, конечно же, с нами воюют абсолютно все. Другое дело, что почему-то Ольга Скобеева не объясняет, что даже в Румынии не сбиваются беспилотники для того, чтобы не стать стороной конфликта. То есть они готовы своими домами сбивать беспилотники, только бы не воевать, только бы их ни в чем не обвинили. Но в студиях у себя очень комфортно все равно это списывать как раз на то, что они противостоят силе, которая гораздо больше, чем Украина. Поэтому сейчас российская пропаганда пожирает сама себя. Есть две большие разницы между Z-военкорами, между центральными пропагандистскими каналами, но в целом выхода нету. Нету какого-то нового нарратива, мы отслеживаем для того, чтобы понять, так когда же они начнут объяснять россиянам, что нужно заканчивать войну. Пока что это массово не начинается. Но и отдельно, когда вы вспоминаете про свой-чужой, вы же помните, что очень много украинских предателей ходят на все эти ток-шоу. То есть это мальчики для битья, которые давным-давно получили российские гражданства, определили со своей позиции, со своей симпатией, сожгли все мосты, но при этом они обязательно выступают как украинцы в этой студии. Это такой, знаете, альтернативный голос. Одесса все равно наш, Николай все равно наш, нас там ждут, мы придем, мы дойдем сразу после малой токмачки. И, конечно, вот они существуют для того, чтобы тот же Соловьев просто имел право и возможность вытирать об них ноги, потому что это единственная часть Украины, как им кажется, где россияне могут доминировать. Вот нужно купить себе несколько придурков, которые будут как будто бы вот всей страной. И Соловьев будет топтать ее на протяжении там каждого дня по часу в своей студии.
Ну, Таисия Повали, гражданка Украины, которая, если не ошибаюсь, получила гражданство России. И
Уже бывшая гражданка Украины.
Ну, это тот случай? То есть она на ток-шоу не ходит, но тем не менее. Вот что вы вообще чувствуете, когда видите людей из вашей страны, которые все-таки поддержали то, что делает Российская Федерация?
Знаете, с одной стороны, мне поначалу было очень больно, но с другой стороны, чем больше я углубляюсь, например, чтобы далеко не ходить в историю Второй мировой, я понимаю, что это то, что было всегда. И я сейчас говорю не про Советский Союз или там не про армию, которая воевала, например, на стороне нацистов. Я говорю даже там про Британию, например. Про наших союзников, где тоже были проблемы. Но есть какой-то процент такой, знаете, выбраковки, который обязательно должен оказаться немножко другим. Я думаю, что Таисия Повали, скорее история о том, что переходи на сторону зла. У нас тут очень хорошо. Нас дают гражданство. У нас сытая, богатая жизнь. У нас все хорошо. Ты можешь говорить на любом языке. Хочешь на русском. Тебе, правда, придется отказаться от своей идентичности. Ну а какая у тебя идентичность? Ты ж просто кто-то советский человек. Просто кто-то просто, не украинец, конечно, малорос. Ты можешь быть малоросом. Мы найдем тебе какое-то применение. И вот есть вот несколько таких успешных историй, но публично успешных. Вспомните, например, не знаю, отслеживали вы или нет, в свое время был потрясающий просто троллинг Ани Лорак. Когда к ней приходили украинцы с подачи Сергея Стерненко и не только, и благодарили ее за донаты для вооруженных сил Украины, что, мол, там, твои дроны, купленные на твои деньги, полетели в Россию. Спасибо, Аня, ты работаешь там в подполье. И мало того, что у россиян полное отсутствие критического мышления, То есть они сегодня там вроде ее любили, поддерживали, давали паспорт, а завтра недорогие россияне пришли ее уничтожать в комментариях, потому что они, конечно, поверили. То есть то, что пишут в комментариях, оказывается, это теперь чистая правда, и они, в общем, там последними словами начали к ней относиться. Сегодня ты можешь быть любимчиком, но завтра с тобой может произойти все, что угодно. Мы это видели там по многим тем, кто зашел не в ту дверь. То есть нет на сегодняшний день никого неприкасаемого, кто получает 100% гарантию, что он будет счастливым. Мне удивительно, конечно, это тоже то, что мы никогда не поймем, как тебе жить с этим ощущением, что ты предатель. А Таисия Повалий – это очень умная женщина. Это не какая-то маргиналка. Она точно знает, что она делает. Она точно понимает, что происходит с ее жизнью. Она точно знает, что у нее есть единственный сын, который немножечко так маму осуждает за ее позицию. И я думаю, что все это, наверное, оставляет какой-то след у нее в душе. Но вариантов нет. Вот она выбрала себе вот топить до конца. Да? В Украину она вернуться не может, жить на Западе она не может, поэтому нужно оставаться в единственной стране, которая сегодня ее принимает. Это, наверное, та категория людей, которые будут на этом корабле ровно до тех пор, пока там до последней палубы этот корабль не пойдет под воду.
Почему я на Таисию Повалий обратил особое внимание? Есть, например, Анна Седокова, но ее мы не упоминали, хотя, может, тоже, наверное. А Таисия Повалий ведь пела на украинском, а для нее это не чужой язык. Она всегда позиционировала себя как именно украинская певица, этническая украинка и так далее. И вот это меня удивило, потому что у нее есть хорошие песни на украинском языке. То есть это не такой переход. Знаете, мне все равно, у меня там размытая идентичность. Нет, она именно этническая украинка.
Безусловно. Более того, у нее был такой комментарий, она собиралась записывать какой-то альбом, значит, там с украинскими и русскими песнями, и что этот альбом станет, прости господи, по-моему, там каким-то мостиком между двумя народами. И ты думаешь, ничего себе, ты веришь в силу слова. Я тоже верю, только несколько в другом смысле. Та слово может как ранить, так и спасти, как поднять на войну, так и, собственно, сделать так, чтобы никакой агрессии не было. Но это история о том, что далеко не всегда нужно определять человека согласно тому языку, на котором он говорит. Потому что я уж там молчу о том, что у нас в окопах, естественно, можно встретить самые разные языки, и суржик, и русский, и украинский, но не все предатели говорят на русском. Они могут носить и вышиванки в том числе, и мы это видели очень много раз. Это вопрос того, что когда ты стоишь на распутье очень сложного выбора, например, в Украине в том числе все еще не герои нашего времени, наверное, больше никогда не станут певица Лобода и Вера Брежнева. Это обе артистки, которые строили свою карьеру на Западе, в Российской Федерации. Очень долгие годы. Но в 2022 году для многих поздно, потому что война идет с 2014 года, они все-таки определились со своей идентичностью, со своей стороной. Это очень непростой, наверное, тоже выбор. Ты же там, тут у тебя принципиальная позиция, а там у тебя миллионы. И, наверное, я думаю, что они предполагали, что Украина не будет их встречать с распростертыми объятиями, а украинцы не скажут, что вы наши кумиры и наши героини. Но это выбор, который они сделали, не проторговав с собой и своей совестью. Поздно. Может быть, не так. Ну, украинцам вообще, в принципе, достаточно сложно угодить. У нас высокие стандарты ожидания. Мы не меряем какими-то полумерами. Да, для нас вот важно, чтобы действительно вот так все должны быть уровня Господа Бога и не меньше. Где-то это даже нам мешает. Но тем не менее. И Таисия Повалий, Ани Лорак, еще там ряд каких-то артистов, они, собственно, этот выбор сделали в том числе. Каждый всю жизнь будет нести эту ответственность. Каждый будет жить с тем, какой он человек, да, где он оказался, на какой стороне истории. И вполне возможно, что Таисия Повалий, наверное, находит в себе какие-то оправдания, какие-то объяснения. Она не просто пела на украинском языке. Это был очень обожаемый действительно артист. Но в свое время она там поддержала Виктора Януковича, она поддержала партию регионов. Это, наверное, тоже уже во многом говорило о том, какое будущее ей может здесь ожидать. В конце концов, украинцы в последние десятилетия не прощают артистов, которые поддерживают каких-то политиков. То есть мы говорим о том, что не бывает ничего вне политики, особенно в контексте войны, но это совершенно не означает, что ты должен топить за какого-то кандидата. Ты должен оставаться там в каких-то определенных вопросах все-таки достаточно нейтральной фигурой. Но на сегодняшний день Таисия Повалий используется как оружие информационной войны, в том числе против нас. Все ее комментарии, все ее замечания, я все, знаете, только жду. Хотя у нее, по-моему, тоже было что-то про нацистов. Просто обычно российские артисты рассказывают, что которые десятилетиями снимались в Украине, потом они рассказывают о том, как здесь, значит, там с вилами за ними бегали и как они ощущали вот эту вот всю ненависть к русским. И все думаю, когда же Таисия Повалий скажет что-то подобное для того, чтобы просто оправдать себя. Но я думаю, что наедине, сама с собой, глядя в зеркало, там достаточно сложно лгать.
Вопрос приходит от наших зрителей. Тут спрашивают по поводу Януковича. Ведь многие разочаровались. И те, кто поддерживали Януковича, ну, наверняка такие были. Партия региона была достаточно популярной, насколько мы знаем. Но многие же отвернулись после начала большой войны. Насколько, ну, серьезное переосмысление произошло у людей? Ведь Донбасс, да, который пришел в кавычках освобождать Владимир Путин, да, теперь видит цену этого освобождения. Даже рискну предположить, люди, которые, может быть, симпатизировали Путин до начала большой войны. Многие отвернулись от партии регионов, и те, кто голосовал за Януковича и поддерживал Януковича. Ну вот насколько такое массовое переосмысление и этой фигуры, и вообще этой политики произошло? Как вы думаете?
Я вам хочу сказать, Вадим, что уже, наверное, с 2014 года практически невозможно найти, вот ты когда там с кем-то разговариваешь, просто даже с друзьями, и спрашиваешь там, за кого ты голосовал, найти уже того, кто голосовал за Януковича, невозможно. Вот за него там проголосовало полстраны, и, естественно, киевляне в том числе, но найти тех людей, которые бы честно сказали, да, я голосовал, нет, вот такого не происходит, значит, уже никто не поддерживает партию региона, никто не поддерживает Януковича. Есть две большие разницы. Все-таки Виктор Янукович, вот это государственный предатель, это президент, который сбежал из нашей страны, и партия региона в какой-то момент попыталась от него откреститься. Я уже не знаю, сколько у них получилось. Там трижды они меняли свои названия, переназывали свои партии, хотя они до сих пор по сегодняшний день представлены в парламенте, но переосмысление это можно будет четко сказать только во время выборов, потому что, конечно, эти силы все равно существуют. Хотя, как мне говорят социологи, так называемых симпатиков пророссийских политиков, а это те, которые все равно будут говорить: НАТО нет, Европейский Союз нет, нам нужна там какая-то своя идентичность. Я уже не знаю, насколько они попробуют спекулировать на тему восстановления взаимоотношений с россиянами, но их могут поддерживать не более 10%. И то нужно не забывать, что все равно мнение, отношения и потенциальный голос, он формируется на базе той информации, которую ты получаешь. Информационное пространство Украины сегодня достаточно стерильное, к счастью. Там не представлены российские каналы. У нас давным-давно не существует медведчуковских каналов. То есть представить себе какие-то пророссийские нарративы, которые будут публично звучать, практически невозможно. И я думаю, что мы еще и еще поборемся за то, чтобы это было максимально невозможно. То есть, по идее, все эти взгляды, все эти политические убеждения должны быть максимально маргинализированы. И самое главное, да, то есть вклад Путина в уничтожение этого электората. Я всегда выступаю против того, чтобы мы делили регионы на пророссийские. Их не существует. Но мы можем сказать о политических симпатиях, которые там те или иные, это соотношение в любой стране, вот где у тебя граница, к тому ты будешь и так будешь симпатизировать. В конце концов, мы вспоминаем про Германию, которая до сих пор очень четко голосует по линии разделения, значит, там советского мира и прозападного. Поэтому это остается и в Украине тоже. Да? Те, кто чуть ближе к Российской Федерации, так называемые восточные регионы, вполне возможно, что они могли бы голосовать за тех, кто будет представлять, ну, вот так называемый там, когда-то электорат партии регионов. Но эти регионы больше всего пострадали от войны. Эти регионы выехали на Запад. Наши люди оказались там беженцами в целом по Украине. Многие оказались на Западной Украине, что тоже будет очень интересно, как, не знаю, Львовская, Тернопольская, Волынской области, как они ментально влияли на этих людей, как они, может быть, повлияли на их мировоззрение, может быть, там, на переосмысление, может быть, заставили перейти на какой-то другой язык, по-другому вообще переосмыслить все эти десятилетия независимости нашей страны. Но четко можно будет сказать, естественно, только ближе к выборам, когда, по крайней мере, мы будем знать, что у нас в меню. На сегодняшний день это просто абстракция, да, вот кто бы мог представлять интересы нашего общества. Но Путин потоптал абсолютно все эти регионы, уничтожил, разрушил. Если мы говорим, например, про Херсон, Херсонскую область, он же продолжает делать невозможным просто даже нахождение на этих территориях. Да? Поэтому как таковой электорат, он на сегодняшний день мигрирует по территории Украины и, наверное, по новой формируется. Как и продолжает формироваться в целом украинская политическая нация.
Вопрос от наших зрителей спрашивают, меняется ли отношение к президенту Зеленскому, если да, то в какую сторону и как, вообще, что можно сказать о главе государства в этих условиях сегодня и отношению, есть ли какая-то социология, может быть, на эту тему?
Социология у нас проводится постоянно, я бы сказала, что она, наверное, минимум раз в месяц обновляется. Как и рейтинг президента, он может колебаться в зависимости от событий, которые происходят. То есть и успехи, и какие-то проблемы, коррупционные скандалы, Мендичгейт, все, что происходит, конечно, это в том числе бьет по президенту Зеленскому. Если у нас есть какие-то внутренние, внешние проблемы, вы знаете, что как только Дональд Трамп начинает или кто-то давить на Украину, или возникают какие-то проблемы, конечно, происходит консолидация общества, и мы видим некие изменения. Но в целом, если смотреть, как менялся рейтинг, в принципе, у президента Зеленского на начало полномасштабной войны, если мне память не изменяет, было порядка, по-моему, 34% тех, кто его поддерживал, то, конечно, за время войны эти показатели росли, падали, изменялись. Сейчас у него намного выше рейтинг, но это рейтинг воюющей страны, где общество очень четко понимает, что ты не можешь выступать против своей власти. Потому что если ты выступаешь против президента, как это делает сейчас, например, Российская Федерация, то ты несколько сдаешь врагу свои позиции. Намного интереснее и важнее будет посмотреть на ту социологию, которая будет послевоенная. В совершенно других настроениях, в совершенно других обстоятельствах, с другими факторами, которые будут на это влиять. Но, безусловно, все, что касается президента, это все меняется достаточно динамично. Украинцы очень политизированный народ, мы все очень политизированные, мы следим за новостями, поэтому есть вещи, где мы поддерживаем президента, а есть, наоборот, которые, конечно, нас разочаровывают.
С США и Дональдом Трампом, и с администрацией Дональда Трампа, то есть есть ли еще какие-то ожидания? Ну, президент Украины направил в США письмо, что не хватает ракет для ПВО, там даже были просьбы, что предоставит разрешение на лицензию на создание Патриот уже на территории Украины. А насколько США остается важным партнером, союзником, вынужденным союзником в этой войне, и можно ли уже обходиться без них? Может ли Украина обходиться без них?
Знаете, я сейчас, Вадим, подумала, что, боже, какое счастье, что я не Михаил Подоляк, и мне не нужно очень дипломатично отвечать на эти вопросы.
Он будет у нас завтра, да. Михаил будет у нас
завтра. И вот я думаю, что он на эти вопросы будет отвечать максимально дипломатично, так как должен отвечать представитель Офиса Президента. А я могу сказать, что я в своих эфирах могу за час ни разу не вспомнить Дональда Трампа, потому что он не нужен. Он, ну, ни о чем, он никак не влияет на то, что на сегодняшний день происходит в Украине. Что получает Украина? Мы получаем развединформацию от Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что у них есть объединенная система, где есть информация от европейцев, британцев, канадцев и американцев. То есть даже когда Украину наказывали ни за что, просто вдумайтесь, Украину наказывали и отключали нам развединформацию от американцев, меньше, но мы ее получали все равно, потому что американцы не монополисты. Но без этой информации, безусловно, сложно. В конце концов, это та же информация, которая указывает на запуск Российской Федерации ракет и дронов по Украине. То есть мы получаем эту информацию, спутниковые снимки. Американцы продают оружие европейцам по программе Pearl. Кстати, сдут, ну, нету какой-то очень четкой информации. Мы не можем с вами сказать. Мы получаем на 100%, на 90%, на 80%. Просто если в первый год войны мы прям много слышали критики, у нас были очень частые дефициты, то сегодня в свете изменения хода войны, конечно, меняются приоритеты, что нам надо. Поэтому оказалось, что без американцев можно. Не целиком и полностью. Но мы от них не зависим. Не может Дональд Трамп сегодня что-то выключить, и Украина сдаться. Не может обрушиться фронт. Нам будет невероятно сложно. Я не представляю себе, не дай бог, что будет, если мы останемся без Старлинков. Мы увидели, что происходит с россиянами. Да, это то, что закупается Пентагоном. Но в конце концов нужно помнить, что американский дипстейт и американское общество на стороне Украины, поэтому мы это получаем. И я думаю, что главное ожидание, о котором не скажет Михаил Подоляк, но скажет неназванный источник из Офиса Президента, да, как сейчас пишет западная пресса, что, конечно, мы ждем ноябрьских выборов. конечно, мы ждем некой перемены до того, что может происходить в Америке. Задача только одна, чтобы не стало хуже. Все. Ожидать при Дональде Трампе, что станет лучше. Мне кажется, что мы с вами уже очень давно являемся свидетелями его политики. Он не поменяется. Был прекрасный материал, тоже как раз, где было сказано о том, что президент Зеленский потерял интерес к тому, чтобы переубедить Трампа. И это лучшая из возможных характеристик, потому что ну сколько можно? Что еще мы должны сделать? Мы уже не то, что погнали свои карты, мы уже достали вторую колоду, я даже не знаю, во что мы играем. Дональд Трамп прикладывает максимум усилий для того, чтобы помогать Путину, Российской Федерации, все что угодно, но не идет. Соответственно, нам нужно просто не потерять связь с американцами, нам нужно не ссориться, и насколько это возможно, так называемую придерживаться двупартийной поддержки, посмотреть, как изменится Конгресс, посмотреть, как изменится Сенат, насколько можно будет от них просить увеличения помощи, что будет от них зависеть, но при этом продолжать делать свое. То есть для нас большое счастье, что благодаря украинским разработкам и европейскому финансированию мы действительно снизили вот этот уровень зависимости от Америки. Не окончательно, не до конца, но тем не менее невозможно. Вот часто говорят, Трамп надавит или дух Анкориджа. Но мы с вами уже увидели, да, что это за дух Анкориджа и что можно поиметь с Киева. Все, что будет предложено Киеву, все на следующий день будет опубликовано неназванным источником, и придется Марко Рубио выходить и говорить, нет, нет, этого не было. Нас неправильно поняли, мы такого даже не говорили.
Ну что ж, спасибо вам. Алена Курбанова была с нами на прямой связи. Спасибо. Еще раз всем рекомендуем подписаться на YouTube-канал. Алена Курбанова, напишите в поиске, сразу найдете. Алена, спасибо вам и до следующей встречи.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо большое, всего доброго. Была рада видеть вас. До встречи.
Да, и еще с днем, с Международным днем детей, потому что мы как родители передаем вам тоже поздравления. И,
ну да. Всех взаимно с этим днем. Спасибо.
До следующей встречи. Ну, а мы идем дальше. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. И, видимо, пришло время заставки, которая объяснит, что будет дальше. Давайте посмотрим. Это значит, что в ближайшие секунды к нам присоединится Денис Ковалев, начнется рубрика «Эти двое».
А так на самовар, если посадить куклу, так она сгорит через 10 секунд.
Да, самовар-то. Про бровь. Да. Не, ну про бровь понятно. Это ладно, там хотя бы фингал под глазом. У нее был платье? Ну я не помню. Я помню, но не помню. Не, ну...
Я звоню вам только лишь для того, чтобы поблагодарить вас за огромную работу, которую вы делаете, в том числе и для нас, украинцев.
Я где-то часов 9 или 10 вечера, уже темно было. О, давай Ане позвоним. Ну что, я вот видите, пока заставка была, выходила. Смотрите, ситуация следующая. Заставка, которая объясняет, что будет дальше, объяснила, что будет дальше. Поэтому те, кто к нам впервые присоединился, не пугайтесь. Сейчас начинается рубрика «Эти двое». Здесь мы ведем не всегда серьезные диалоги. Денис Ковалев появится, видимо, в маленьком квадратике справа, слева, здесь слева. Право. Ну, где-то. Не, вот тут право. Появится он слева. Короче говоря, он где-то появится. И мы продолжим уже общение с вами, в том числе, поскольку будет возможность к нам подключаться по Zoom, вы можете тоже высказаться и что-то сказать. Ну давай, вываливайся
я
уже.
Да. Нужно же Аленочку нам сделать красиво.
Так, мне продолжать.
Тяни время, да.
Ну, давай я тогда поною. Скажи, смотрите.
Там, что нам надо это...
Нам бы 1000 евро собрать.
Тысячу евро?
1000 евро, да. Я вчера забросил такой клич, давайте соберем 1000 евро.
Здрасте, подождите, перед тем как...
Денис как-то ожил сразу на 1000 евро. Смотри, планку вчера поставил за сутки, давайте соберем 1000 евро. Ну, не получается пока у нас. Но... Где-то, по-моему, 50 собрали.
Так молодцы.
Что... Так что, если тебя... поднажмем, еще 950 и планку преодолеем.
Может согласись. Быть, ты сейчас немножечко потеряешь в цвете. Оп, оп, потерял в цвете.
А это ты почему меня всегда таким делаешь? Вот это...
Чтобы все понимали, что тут у нас все серьезно.
То есть ты хочешь погреться в лучах моей известности, что ли, получается?
Да, сейчас пойду греться.
Это относительные лучи относительной известности, понимаешь?
Так.
Подсвети урочище, как говорится, да, в нашем эфире. Так, что у нас тут еще за комментарий? У нас 2200 лайков. О, наконец-то. Появляется квадратик с Денисом. Ты как Тетрис. Это Тетрис.
Да, без Тетриса никуда. Так, вот все, озерки нас услышали, я надеюсь.
Да, ну давай, запускай Zoom, чтобы наши зрители могли звонить сейчас. Попросим быть корректными, конкретными.
Рам-зум-зум.
Краткими. Будьте краткими, конкретными и корректными.
А можно и не краткими тоже. Зачем нам краткими-то? Раз. Так, сюда, где это?
Так, что тут у нас еще за комментарий? Сейчас Денис ссылку опубликует. Пишет, чисто конкретными нужно быть.
Так, где наш зум?
Смотрите, пока мы настраиваемся, у нас 2200 лайков. Предлагаю, чтобы эта цифра изменилась и стала 2300 лайков. Вот пока мы все вот это пытаемся привести в порядок, если вдруг кто-то еще не поставил, у нас 6300 человек в текущем моменте, поэтому кто еще не поставил, поставьте. Так что давайте это сделаем.
Зум закреплен, что характерно.
Да,
Zoom закреплен. Давайте мы, может, еще и попробуем телефон каким-то образом подключить, потому что давно мы не слышали звонков.
Живые голоса, да.
Сейчас мы реанимируем телефончик заодно, потому что, видишь, у нас же все заставки, там воскресная заставка, там куча звонков. Здесь заставка тоже звонки.
И так мы, далее, же это, там... мы же хотели наделать заставок всяких промежуточных, но пока еще творческие мысли... тупике, да,
ну, вчера ты что-то пытался сделать, но это было нельзя показывать, я так полагаю, никому.
Да, это мы там.
Как прошли ваши выходные, скажите, пожалуйста. Это у нас-то выходные все, не выходные. Должны сообщить, признаться, сообщить прекрасным нашим зрителям и слушателям, сам, что у нас сегодня нет воды.
А что у нас...
Нет,
у нас нет воды. Смотрите, мы оказались в ситуации, когда у нас нет воды во всем здании, не будет до 18 часов. Поэтому пьем чай мы осторожно, маленькими глотками.
Очень аккуратно,
да.
Как будто бы мы находимся в пустыне.
Но, говорят, где-то в углу у ворот ты найдешь,
я найду.
Если что, синенькую кабинку. Да, нам привезли сюда синенькие кабинки. Они синенькие там?
По-моему, они зелененькие, на самом деле.
А, зелененькие.
Они вот буквально цвета твоей майки.
А, то есть, если смотришь что-то цвета твоей майки, то знай, возможно, там...
Нет, если ты видишь что-то цвета твоей... Не перепутай, может быть, это господин ведущий, на самом деле. А в озерках все есть. Ну, хорошо.
А это как его? А журчат ручьи.
Ой, не надо сейчас журчать. Сейчас звук журчащей воды совершенно будет не актуален у нас.
А у нас тут и коллеги тоже, получается, по офисному центру?
Да.
Сейчас о журчащих ручьях не хотят думать.
Нет, не журчать нет, ручьи, нет, ничего. Нет. Хорошо, еще дождя нету.
Ну, ладно.
Ну, а вдруг да, там барабанит, знаешь, и начинает тебя, так сказать... А вот чтобы...
Барабанщик-друг, что ли?
Сидеть? Да.
Барабанщик-друг набарабанил вдруг, да?
Так, и телефон у нас тоже, между прочим, если кому-то хочется просто позвонить без ума, вы можете позвонить без ума. Мы будем, попробуем принять ваш телефонный звонок при желании. Потому
а
что,
у нас что, звонок?
Нет, я просто к тому, что я
телефон... А у нас журчит телефон, да, когда кто-то звонит?
Нет. Сейчас кто-нибудь позвонит и будет, знаешь, воду переливать из стаканов. Послушайте внимательно. Прекрасная как бы тема. Позвоните пожурчать водичкой. Поэтому, если кто-то хочет пожурчать водичкой, или просто спросить, как или рассказать, как у вас вообще все происходит, как у вас дела...
Да, по зуму можно. Можно по видеосвязи. Зум, с морского берега, например.
Зум в закрепе. Да, с морского берега посмотреть, да, как там у вас водичка.
Мы тут в изоляции находимся.
Да,
что у нас тут происходит? У нас,
нас происходит отсутствие воды.
Ну, да,
об обычно. Этом было заранее предупреждено. Все мы были предупреждены, что воды не будет. И причем с самого утра до самого вечера.
Да, то есть мы на режиме обезвоживания.
Да, можно и так сказать, но самое обидное, что мы не можем войти в режим обезвоживания, потому что бочка с водой стоит у нас здесь, ну, в этом, в кулере-то есть, туда, куда вливать, а вот дальше,
да.
Ну, одуван, конечно же, я этого ожидал, ну, как бы без, как, конечно, ну, тонкий, понимаешь, юморок, о, как это называется?
У нас там что-то строят, а у нас тут каких-то бульдозеров.
Ты почему-то показываешь себе в спину, а на самом деле это вот там, вот это вот там. Вот там, вот там. Ну, как бы ладно, неважно. Ладно, рассказывайте, что у вас, пока у нас нет звонков, что у вас?
Да, смотрите, Zoom, а ты закрепил уже, да? Вон, закреплен, ссылка на Zoom, кто хочет позвонить и нам что-то рассказать, то позвоните, расскажите что-нибудь.
А если никто не хочет звонить и ничего не рассказывает, то тогда можете поучаствовать в финансовой части нашего этого самого.
Да, мы же ноем. Евро.
Что мы это самое здесь собрались-то опять? Мы же ноем за донаты.
Нам надо 950
пожалуйста,
евро собрать.
Пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте подписаться, проверьте, пожалуйста, свои подписки, как я всегда говорил, YouTube так иногда себя ведет, что вы сегодня подписаны, а завтра не подписаны, и вдруг это завтра уже сегодня, поэтому вы можете зайти и проверить, подписаны ли вы на этот самый YouTube-канал. С нетерпением ждем выхода Колизева.
А что, мы, ну, мы как бы там где-то болтаемся.
Нет, ты неправильно говоришь, не где-то болтаемся, а мы уверенно топчем тропинку в топ-5.
Да не топчем мы в топ-5.
Топчем.
Нам до топ-5, когда...
Это не важно. Но мы же работаем над этим.
Мы, потому что мы в топ-10. А топ-5 это надо минимум 30 миллионов в месяц.
Да, поэтому,
а у нас
чтобы у нас было минимум 30 миллионов в месяц,
миллиона.
Пожалуйста, смотрите нас больше.
Где-то 5 миллионов. Где-то потерялись 5 миллионов наших
больше.
Зрителей. Ну, почти 5. 6.
6.
Нет, 5,5.
Вот смотри. Мария идет... Плюс 32. Ни о воде, ни о журчании, пожалуйста. Ну да, ну надо с собой как бы и всегда иметь запас воды. А, я нашел...
Так, что у нас еще? У нас
я
звонок.
Я нашел пост... Так, ага. Одну секунду. Я нашел пост господина Осечкина в Фейсбуке, где он радуется победе ПСЖ. Это ужасно.
А вы же сейчас по-французски секунду. Переписываетесь с
Я не
месье.
Буду ничего
писать по-французски. Осечкиным, с месье Осечкиным Денис Ковалев переписывается на французском языке. Я видел их переписку.
Ну, а как еще?
Ну, да.
На каком еще?
У нас...
Так, одну секундочку, подождите, сейчас, 5-4-3-2-1, у нас звонок из Соединенных Штатов. Здравствуйте, Олег!
Здравствуйте, проверка связи, как слышно?
Великолепно.
Слышим хорошо и видим дорогу, причем так.
Это штат Миннесота, вернее, это еще Висконсин, если я еду в Миннесоту, это Висконсин, по пути в Миннесоту.
Mm.
Вот. Как всегда, у вас интересные передачи, интересные спикеры. У нас там, я на форуме почитал, и я даже написал там, ну, один товарищ там против русского языка выступал, да я говорю, я ему по-английски написал, он ничего не отвечает, конечно, вернее так. Я говорю, что русский язык не узурпирован Путиным, да, он его использовал, это не то, что ошибка, это преступление, да, что использовал его при нападении на Украину, да. Как повод. Это неправильно, потому что русский язык, он просто язык общения, он всегда был, есть и будет везде. Я здесь говорю и с белорусами, и с украинцами, я подпевал украинским с ними, мы приветствуем все. Но потом все переходим на русский, кстати говоря, да. Ничего, и мы тут на этой передаче тоже по-русски пишем. Против языка не надо выступать, не надо путать Путина и язык. Вот, сейчас, чтобы никого не нервировать, не буду включать частушек. Если кто хочет посмотреть, это... На Ютубе есть канал «Слабодневные частушки» латинскими буквами. Я просто процитирую, и потом я ретируюсь, хорошо?
Давайте.
Пару таких частушек, но по-серьезным таким. Ты, он своих русскоязычных от украинства спасал. С удовольствием и страстью бил, бомбил и убивал. Хочешь ты чужие земли покорить и разгрести, а в своем родном сортире смог порядок навести. Спасибо, удачи, дякую.
Спасибо.
Привет, Миннесоте.
Да, привет, Миннесоте. Там хоккейная команда, кстати, есть в Миннесоте. Красивый спасибо, вид. Ой, да, я увидел себя. Кто еще готов к нам присоединиться по Зуму? Можно это сделать по Зуму. Смотри, пока мы 1000 евро не собрали, Денис.
Нет. Вот.
Что делать будем?
Ну, собирать дальше. Смотрите, злободневные частушки.
Не собирается же. У нас как-то не очень, да, сегодня?
Ну, так это выходит, что делать. Не все, многие... Вот, кстати, такое понятие, как отпуск, кому-то знакомо, потому что лето наступило, я так полагаю. Как ты вообще, как ты справляешься с тем, что у тебя детский сад больше не детский сад?
Он работает.
Так у вас же выходной, ну, мы не выходной, а этот был...
Нет, ты можешь ходить все лето.
А можно?
Да.
А я думал, все, типа, Алис?
Нет.
Да, ходишь потом, и все.
Так, одну секундочку.
Так.
Сейчас мы сделаем красиво, потому что тут вертикальный телефон, но это нормально. Ничего не делайте, пожалуйста. Так, поправляй, смотри, надо поправить себя обязательно, конечно, поправить.
Я просто, сейчас, Денис видит, а я не вижу, да.
Сейчас, подожди. Так, 3, 2, 1, выход. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здрасте.
Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Надежда, я из Риги.
О.
Хожу по магазину в Риме, вот тут это не реклама.
Знаем такие магазины, да, знаем. А в каком районе вы, если не секрет, сейчас?
Я в Саласпилсе.
А, ну это получается от нас где-то километров
12.
До Саласпилса 12 километров.
А тебе, ну, от твоего Кингаракса, конечно, это ближе.
Кингаракса, да. Да, Марина, слушаем вас.
Как? Надежда.
Надежда.
А что ты меня ввел в заблуждение тогда?
Да, извините.
Я на самом деле немножко волнуюсь. Я слушаю вас больше года, практически каждый день. Ну, как приехала в Ригу, я переехала из большого соседа к вам. Вот здесь ращу ребеночка, слушаю вас, очень восхищаюсь вашими гостями, вашими интервью прекрасными. Спасибо большое, что помогаете переживать вам все это как-то вместе. Недавно писала вам письмо, ну, не знаю, может быть, такое немножко странное, вот, там с предложением посотрудничать, не знаю, может быть, спам
попал.
Надо
проверить, у нас просто много писем приходит.
Я понимаю, там. Конечно, да, поэтому, ну, мало ли, проверьте, может быть, там
посмотрим
что-то будет интересное для вас, да. Вот, а так все у нас замечательно, наконец-то лето пришло в Ригу, в Латвию, вот, да, в частности, кстати, я вам там писала, что было бы здорово хотя бы иногда включать больше латышской повестки, потому что очень интересная культура, история и какие-то события. Я знаю, вы часто приглашаете гостей, которые сюда приезжают, в том числе от вас узнаю, бегу сразу покупать билеты. Вот. Но если было бы возможно иногда включать там больше латышской повестки, в том числе какие-то общественно-политические события, было бы здорово.
Подумаем. Вот. Я, кстати, открыл почту, и первое, что я увидел, нам пришли счета за коммунальную. Так что полезно.
Нет, это не. Я на прошлой неделе отправляла.
Мы посмотрим потом, да.
Где-нибудь, да. Сейчас. Так что спасибо большое. Каждый раз собиралась вам позвонить, думала, что это очень сложно и невозможно.
Вот видите.
Вот решилась, да. Очень рада была с вами пообщаться.
Да, взаимно.
Лично.
Взаимно, спасибо.
Саласпилсу привет передавайте. Да, там тоже солнце пока светит. Ну, потому что на следующий... Завтра
тучки,
и на всю неделю обещают, к сожалению, дожди.
А вы знаете, что для ребенка? Я недавно с ребенком как раз ездил в остров Дола, там, где Саласпилс недалеко.
Да.
Там контактный зоопарк есть отличный. Туда можно съездить, там гуляют разные
я
животные.
Я не очень приветствую такие вещи.
Зверям это не очень полезно.
Не люблю, да, животных не воле, поэтому
они как бы на воле, получается. Но тут, да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, вообще хорошее место, если что.
Саласпилс идеальный вообще городок с детьми. Здесь очень много всего интересного. Приезжайте в гости. У нас здесь отличный ботанический сад.
Да, очень замечательный, да, ботанический сад. Там же этот самый. Да. Там он, по-моему, крупнее, чем рижский. Ну, по крайней мере...
Я читала, что он один из самых крупнейших в Европе вообще, если я не ошибаюсь. Поэтому...
Слушай, я 100 лет не был в Даугавпилсе. У меня сестра двоюродная там.
Саласпилс. Какой Даугавпилс? Алло.
Даугавпилс подальше.
Я про Саласпилс и говорил. Там, где ядерный реактор был. Единственный в Латвии, в Саласпилске.
Да.
Поэтому так все
и
хорошо
здесь
там
был
цветет.
Да.
Поэтому все хорошо и цветет.
Все цветет. Приезжайте, очень красиво.
Хорошо, да.
Спасибо вам большое, что не забываете.
Спасибо.
Спасибо. Хорошего эфира.
Спасибо вам.
До свидания. Привет, Саласпилс.
Всего доброго, да, вам. Надо почту проверить, посмотреть.
Так, одну секундочку, это еще не все. Сейчас мы сделаем Виталия красиво, чтобы он... Тоже так, одно сейчас Виталий, 10 буквально секунд ваше внимание. Давай. Опа, здравствуйте, Виталий, если я правильно прочитал, Виталий, да?
Да, все верно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда вы?
Из Белграда.
Как у вас? Ну погода у вас такая же, как у нас сейчас, я смотрю.
Ну погода, да, неплохая.
Что хотите сказать?
Чем живете вообще?
Да, ну как обычно, спасибо хочу сказать. Вот, как все говорят, спасибо вам за вашу работу, в первую очередь. Вот, за всех ваших гостей. Вот.
Давно в Белграде?
Ну, вот я хотел спросить буквально. Да.
Около года.
И как адаптировались в Сербии?
Ну, пока никак.
А в чем главная сложность?
Ну, есть там стандартные сложности. Ну, это язык в первую очередь, потому что сербский оказался не очень похож на русский, как ни странно. Вот. Поэтому как бы это вот одна из сложностей. Хотя сербы довольно хорошо все говорят по-английски. И это как бы упрощает первая адаптация. Понять-то их надежа царь несложно. Ну, вот.
А вот ответить уже.
Что-то ответить, да, гораздо сложнее. Я, кстати, вам с вами уже должен был когда-то встретиться. Выходила ваша сотрудница. Я как-то писал письмо. Ну, что я могу помочь в вопросах телекома? Я там телеком-эксперт, 20 лет
проработал. А, я помню, да, письмо.
Да. Она связалась, я ей ответил. Это было на начальном этапе. Мы буквально 2-3 месяца были в Сербии. И я как-то, постеснялся, скажем так. Вот. Ну, я не ожидал вообще такого предложения, интервью. И как-то сказал, что я, наверное, не готов интервью. Но если что-то надо проконсультировать, то да, я готов там ответить.
А сейчас вы уже готовы дать интервью, как это устроено? Связь?
Как это устроено? Не знаю, как это устроено. Вот я сейчас его типа даю. Вот так оно, наверное, устроено у вас.
Ну, я думаю, что можно с вами тогда списаться и сделать, потому что это действительно интересно с точки зрения блокировок. Вы же по мобильной связи, да, как раз специалист российской. Там как вот эти все...
Ну, и по мобильной, и по фиксированной связи. Ну, я 20 лет там в телекоме, оно все как бы связано.
Как все блокируется, можно ли заблокировать, и так далее, и тому подобное. Вот в этом направлении можем поговорить, да, я так понимаю?
Можем поговорить. Ну, я вообще-то предложил изначально, по-моему, вашей сотруднице, чтобы, какой-то набросать там список вопросов, чтобы, как минимум там подготовиться, потому что я не все знаю. Телеком довольно обширная сфера. Плюс это, скажем, вопросы по блокировкам, это на стыке между телекомом и IT. Да. А это немножко разные вещи.
Но то, что вы сейчас наблюдаете, вам понятно, как действует там Роскомнадзор, что они делают, что они могут сделать. Что...
Да, предполагаю, да, что они могут сделать. Ну, в общем-то, что я предполагал, все они и делают.
А что проще блокировать, наземную проводную связь, в смысле, или вот это вот мобильники все?
Ну, проще, конечно, блокировать, смотря... Если просто заглушить, то одинаково просто. Это просто рубильничек. А если блокировать с точки зрения, есть связь, нет, грубо говоря, доступа к какому-то сервису определенному, там, Телеграму или еще что-то, то это блокируется независимо, как вот... Мобильная связь — это тот же самый ваш Wi-Fi роутер, это и есть мобильная связь, только на других частотах. Вот, поэтому как бы это не важно, все это блокируется на железках, которые, скажем так, обрабатывают вот эти пакеты, которые мы шлем с информацией, и там и блокируют. Каждый этот пакетик, он имеет определенную там структуру, где все указано, куда он летит, зачем, почему и от кого. Вот и там это просто. И блокирует.
Как это? Мы все под колпаком у папаши Мюллера, да?
Не
к нашему участнику чата, который сейчас будет говорить, что это не я.
Но они могут, как вы думаете, могут дойти до крайней меры? Вот просто взять и вырубить этот условно рубильник?
Нет, я по-другому сформулирую. Большой китайский фаервол просто сейчас сделать, чтобы обрубить, вот все внутри работает, а изнутри вообще никакого пинга нет.
Ну, это можно сделать. При желании это можно сделать, просто это очень... скажем, затратно. Я только что говорил, что вот каждый вот этот пакетик, который мы посылаем, он имеет определенные как бы данные, на основе которых можно с ним что-то делать. Так вот, если в принципе они могут заставить вручную всех операторов, грубо говоря, отделить мух от коты, они, в общем-то, отчасти так сейчас и делают. Ставят вот эти DPI, Deep Packet Inspection, так называемый сервер. И вот там как раз все это разделяют. Я перед отъездом как раз этим вопросом занимался.
Это все вручную?
Нет? Нет, вручную можно, к примеру, как вот VPN-ы. То, что говорила вот эта вот дама, которая Касперскую, не помню, как ее зовут.
Наталья, она, по-моему.
Да, да, Наталья, по-моему. Но то, что она говорила, что VPN, он используется везде. Ну, то есть, как бы VPN это там, вот этот пакетик, когда он летит, по нему ясно, что это VPN. Но по нему не ясно, это VPN Сбербанка, VPN там еще кого-то. А что такое VPN? Это не просто... Ну, то есть это локальная сеть в рамках глобальной. То есть ты создаешь распределенные офисы, как будто они у тебя соединены между собой шнурком, и туда пары. никак не... Да, это обычные пары. И, соответственно, ты можешь там свою бухгалтерию гонять, все угодно, ну, туда никак не добраться. То есть просто как будто изолируешь это. И вот эти VPN-пакеты, они одинаковые в целом. Ну, как бы, одинаковые для железки. Вот. И теоретически можно вручную обозначить, сделать для этих пакетов определенные метки. Вот этот вот от МВД пакетик VPN, он хороший, его надо пропустить. А вот этот вот, у него нету маркировки, но это очень долго и затрат. Но это как я представляю, как это можно реализовать. Вот. Можно еще, наверное, что-нибудь придумать вполне.
Но при этом, вот если взять всю Россию и попытаться учитывать, сколько сейчас 60 миллионов уже пользователей VPN-ов, ну, это очень долго.
Да, да. Маркировка. И каждая фирма там этих клиентов немерено, у нее почти у каждой фирмы, у каждого ИП там какого-нибудь, у него есть услуга, как правило, называется она там L2, L3 VPN. Вот они все покупают у провайдеров эту услугу.
Угу. То есть получается, что в принципе ожидать, что в России полностью вырубят интернет, ну, пока не приходится.
Проверочное слово «пока».
Ну, его просто физически-то вообще нельзя полностью как бы вырубить. Вот. Пока я не вижу для этого. Но ограничения будут продолжаться. Это же потихонечку все делается.
Потихонечку. А с Ютубом вот эта история, когда они его стали блокировать, замедлять, ну, многие через VPN обходят. Как-то это видно, что там, допустим, с видео, VPN-видео, например, как-то работает с видео, или они не видят вообще ничего, что
делать? Нет. YouTube это вообще мультикастовый трафик. Они его, в общем, в принципе не анализируют. Они просто закрывали доступы к серверам, которые находились у YouTube, ну, такие называемые кэш-сервера.
Геокэшинг, вот. Да.
Да, вот они к ним просто позакрывали, это довольно просто сделать. То есть вот, ну, конкретные сервисы блокировать в целом просто. А вот VPN как раз, да, о чем и говорила вот эта Наталья, довольно трудно. Вот.
Ну что, это был анонс предстоящего интервью.
Будем надеяться.
Мы с вами тогда свяжемся. Если можете, напишите нам письмо, чтобы мы нашли, и тогда договоримся и сделаем более подробное интервью на эту тему. Это, мне кажется, очень важно и интересно как раз со специалистом отрасли поговорить. А сейчас для затравки мы уже заинтриговали наших зрителей. То есть человек разбирается, знает и так далее. Так что скоро увидимся. Спасибо вам за то, что вышли на связь. Если не сложно, напишите нам еще одно письмо на почту, чтобы мы просто не потеряли.
Обязательно.
И тогда свяжемся и договоримся.
Спасибо, удачной недели. До свидания.
Да. И привет Белграду.
Привет Белграду.
Да. Кто еще готов к нам присоединиться? Смотрите, как интересно получается. Да, вот зрители подключаются. Вот сейчас, кстати, еще интервью сделаем с нашим. Я помню письмо, как раз наш зритель работал в системе, в индустрии телекоммуникации.
Интервью, и эти двое – оптимистический тандем. Прости, что тебя перебил, но здесь срочная новость с дороги, прям с колес. Во! Срочная новость с колес. У нас, кстати, интервью, и эти двое – оптимистический тандем. Тандем, можно я скажу слово тандем? Нас радует и просвещает, да. Нас радует и просвещает, да будет мир, пусть грянет грем. Тогда в таком случае, ну извините, грем-тандем. О, сейчас, одну секунду. Спасибо большое, Олег. Мы переключаемся в данный момент в туманный ирландский остров.
Ты Валерий. Хотел сказать Альбион?
Нет.
Опасной дорогой шел Денис, да.
Валерий, приветствую. Здравствуйте. Да, не очень Альбион, но туманный, да. Я как увидел сегодня, что у вас два гостя, думаю, ну точно ребята, наверное, Zoom сегодня организуют. Хотел найти локацию такую интересную, чтобы показать вам Ирландию. Но у нас дождь пошел. Было конец весны, был хороший такой, солнце было, прямо нетипичная ирландская погода. А сегодня мы встречаем лето, прямо классическая дождь, затянуто небо, все.
Все сегодня как мы выходной, любим, как говорится.
Да, сегодня выходной в Ирландии, сегодня банк холидей, не знаю почему, у них так несколько понедельников.
4 выходных в год. Да.
Да, редко, ну вот бывает. Вот летом, потом что-то у них весной один раз, да, где-то 4, наверное. Вот, хотел сказать, у меня в конце, вчера ушла подписка, так что я там, не знаю, сегодня поучаствую в вашем марафоне, нет, это будет считаться, но вчера ушла у меня списана.
Считайте, что участвуете, да.
Участвуете, да. Зачет.
Да, зачет, да.
Хорошо.
Как вам после Барселоны-то?
Ну, после Барселоны, в Барселоне, конечно, теплее, да, интересный город. Первый раз я был там, интересно, и море, и совсем все по-другому.
Карманники вот. Не обижали, потому что там, ну, знаете, вот это Барселона.
На главной улице, да?
На главной улице, там
с
все
оркестром. Прям...
Вы знаете, я наслышан был, что и на пляже там аккуратнее с вещами, и грязный город очень, ничего подобного. Может, где-то там в каких-то районах, в центре, да, стоят мусорные эти... Баки ездят, машины собирают. Ну, не сказать так, чтобы вот прямо так. Ну, обычно, как бы, картина. В Ирландии бывает даже с мусором больше проблем, чем...
В субботу утром где-нибудь, да, по Дублину пройтись, там ноги прилетают.
Да. После праздников особенно тут такое бывает. Ну, типично для Ирландии. Вот обочины такие, знаете, вот из машин едут, выкидывают. Как-то, не знаю. Это есть, это вот...
Нельзя так делать. Я все равно говорю, так делать нельзя.
Зато у них Гиннес, вот так вот.
Да, какой-то дядя ехал из машины, я сказал Стасу, и Стас такой, я так не делаю, папа.
Нет, не надо.
Да, это надо с детства, это надо вот, если это привито, то это да. А Гиннес, Денис, у вас Гиннеса нету там?
Да есть, конечно, но вы понимаете, это же как бы то, что производится для внутреннего рынка, и потом все эти бочки кеги едут для другого, да. Это совсем две большие, как да, говорится, это, разницы.
Это совершенно разные вещи. То же самое, что тот же Хайнекен или там Карлсберг, можно взять у нас дома в Украине, я беру, но это совсем не то, конечно. Это.
Вот о чем и речь, вот именно.
Да. Ну... Давайте организуем, я вам пришлю местного
какого-нибудь. Лучше мы к вам, как говорится. Это ж тогда, я там тогда и останусь. Буду
филиалом. Сделаем бартером, да. На рижский бальзам поменяемся.
Хорошо. Ой, как скажете. Любой рижского бальзама, хоть ящик я вам туда привезу, пускай он у вас там будет. В больших этих самых объемах.
Ну что, спасибо, что вышли.
Спасибо за эфир, ребята. Да, успехов, всего хорошего, как обычно, на высоте. Успехов вам, всего хорошего.
Спасибо, привет, Ирландии. Спасибо, пока. Да, на связи.
До свидания. Так,
не самая любимая рубрика, однако надо так надо.
Спасибо вам большое, Евген. Почему это не самая любимая рубрика? А многие говорят, только, собственно, из-за нее и приходят к нам, бывает.
Да. Давай мы спросим у наших зрителей. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте запятую. Запятую в чате.
Интриган.
Вот, если будет много запятых, значит нас... А если не нравится, то ничего нет. Или что?
Я не знаю. Ну, тогда квадратный корень.
Да. Если мы вам нравимся, поставьте запятую. Если не нравится, поставьте квадратный корень. Квадратный корень сложнее найти.
Да, я знаю. Я даже не знаю, существует ли он вообще, этот символ.
Кто-то стал сразу ставить плюсы, но нет.
Нет, у нас сегодня запятыми вся работа.
О, запятая. Интересно, будет ли квадратный корень?
Вот, самое любимое, вот.
Подожди, видите, а значок умножения мы считываем так?
Нет, нам нужны запятые.
Да, запятые. И сейчас кто-то, эти, наша группа тех, кому мы не нравится, такие, где этот квадратный корень? Уже чат организовали, где найти квадратный корень?
На клаве, да. Так, нас кто-то поддержал, между прочим, на
Buy Me Coffee.
Да,
500 я даже... 500 чешских
крон. Я даже не знаю, что это.
Мне кажется, это 500 чешских крон.
Это кроны.
Подожди, а тут есть еще точка-точка, минус-тире-тире.
Между прочим, 20 евросов. Большое вам спасибо.
Спасибо вам. То есть мы уже до 1000 можем доползти?
Ну, худо-бедно, с плюсиками, если нам...
О, будет... Семен Семенович нашел квадратный корень.
А-а-а!
Да.
Эй, Семен Семенович, молодец.
Тут пустельник что-то типа, но это не квадратный корень, так что не считается.
Не-не, это все то же самое, это все эти, нашли. А потом сейчас начнут копировать и вставлять, понимаешь? Конечно, когда один нашел, тогда остальные начнут уже...
А, смотри же, пустельник. Кого забанить просто, я смотрю, да?
Да-да-да.
Валентина, Лора, Атас просто по фишке. Ладно, мы не будем банить. Ну, как говорится, сейчас, да?
Да, потом мы банить не будем.
Сделаем вид, что
мы просто все запишем.
Сделаем вид, что у нас демократическая рубрика, мы всех выслушали, да, как говорится.
Да, 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 да.
Так, Семен Семенович написал, что это была шутка.
У нас, между прочим, уже 47.
Ладно, мы не будем никого банить.
47 евросиков мы сегодня, вот прямо сейчас. Спасибо большое. Причем кто-то нас поддержал чешскими кронами, кто-то. И написал удачи. Большое вам спасибо кто-то, кто нас поддержал сегодня чешскими кронами, но он это сделал анонимно. Ну ладно.
Но пока у нас квадратных корней больше, чем запятых. То есть получается.
Да.
А ты можешь вычленить что-нибудь из квадратного корня?
Вычленить.
Но если запихнуть в квадратный корень какую-то цифру, что получится?
Вычленить, понимаете? Да. Мы сегодня вспомнили слово, которое посыпано прям нафталином, прям оно в самом...
Многочлен, что ли? Ну, это в математике. Ну, вычленение же в математике есть. Я недавно делал интервью с профессором математики Кембриджского университета.
И там было вычленение?
Там был аттрактор. Это другое.
Вот именно, аттрактор. Но синий аттрактор, синий аттрактор. По полям синий аттрактор.
Кстати, у нас Zoom есть, еще можно дозвониться. Вы Zoom можете закреплен, предстать перед нами и перед зрителями.
В описании.
Да.
Так ну что... или просто телефон. Корень гипотенузы. Ну вот. У нас выходные прошли, как всегда, в работе.
Сумма гипотенузы равна катеты.
Сумме квадратов катетов, алло.
Да.
Сумма квадратов катетов. Тебе это сколько раз в жизни пригодилось? Вот когда ты...
Вот сейчас.
Блин! Сидишь такой, и ведь правда, и такая мысль, кто-то тебе в уши там, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, аттрактор, аттрактор, и ты такой, сумма гипотенузы равна сумме квадратов катетов.
Подожди, сумма гипотенузы не может быть.
Корень гипотенузы равна сумме
квадратов. А корень там точно гипотенуза?
Я не знаю.
Гипотенуза равна.
Какая, да, неважно, сумме квадратов катетов, и ты такой, катеты.
Катя.
Сумма квадратов катетов.
Катю знаешь? Вот она гипотенуза, да?
Да.
Как говорится, когда не в настроении.
Так, поэтому равна... Да. Подожди. Сумме... Сейчас я все-таки сумме...
Смотри, тут уже...
Квадратов
тут уже,
катетов.
Тут уже люди друг другом делятся, как нам квадратный корень поставить.
Сумме квадратов катетов всегда равен квадрат гипотенузы. Квадрат гипотенузы. Во как. Понял?
Квадратный
это фундаментальное подожди, правило, называется теорема Пифагора.
А квадратный трехчлен?
Ну ладно, сегодня понедельник, как бы это простительно.
Нет, еще, подожди, там же есть многочлен, есть одночлен.
А если квадратный... нас слушают сейчас люди, которые
это школьная программа
алгебры. Слышали еще нашу заставку, то мы сейчас занимаемся математикой для средней школы, я так полагаю, да? Это же среднешкольная математика.
Помнишь, как это? D квадрат равно 4ac.
Нет, это... нет, что характерно, не помню.
И ну, квадратное бы... уравнение.
Квадратное уравнение, прекрасно. Но да. Зачем тебе квадратное уравнение, если можно сделать прямоугольное
если
уравнение?
Есть квадратный трехчлен.
Овальное уравнение можно сделать. Ну вот скажи, вот сумма квадратов катетов. Когда ты последний раз использовал сумму квадратов катетов? Вчера.
Ну ты, а ты залез на крышу сегодня?
Нет, я сегодня на крышу не залез, мне некому было меня подсадить.
Потому что, тебя, чтобы, вот это и есть, собственно, твоя гипотенуза нуждалась в том, чтобы сумма квадраты катета ее как-то...
Сумма квадратов катетов.
Он должен был залезть наверх, и ему нужны были катеты, чтобы его гипотенуза вверх
чтобы поднять. Чтобы у меня гипотенуза не оторвалась.
Да.
Так, одну секундочку.
Звонок.
Так, одну секундочку, только без звука пока звонок почему-то, у вас микрофон выключен.
Да, здравствуйте.
Подожди, не здравствуйте еще, я сейчас пока там микрофон там настраивают, я же вижу, там кнопочка отключена. Микрофончик-то не включен? Не включен микрофончик.
Не да.
Не включен, не включен. Так, у нас два разных.
А у меня батарейка садится.
Она включена у тебя.
Она садится, будучи включенной?
Все в порядке. Да. Так, подожди, одну секундочку.
Да, у нас сейчас, возможно, будет связь.
Во, теперь у нас заработала связь. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Откуда вы?
Меня по-прежнему зовут Наталья. Я с Тенерифе.
Конечно, из пробки звонит.
Тенерифе, пробка, нет. Комфортная погода. Нет. Да, привет, Тенерифе.
Слава богу, пока нету пробки, еду по городу, так сказать. боюсь что-то не то переключить и отключиться. И...
А вы его просто не трогайте.
А я вижу...
Хорошо, я просто хотела переключиться на то, чтобы вы видели картинку, не именно меня.
Нет, мы до вас, мне гораздо интереснее на вас.
Но зато за вами мы видим пальмы, которые тоже присутствуют.
Ну так это же Тенерифе. Какие-то там, как бы другого-то нету.
О, и снова пальмы. Пальмы
я
видим.
Просто, да, я просто-напросто, я работаю, я еду и думаю, дай-ка я, может быть, еще Грэм есть, не закончился. И как раз я попала на мою суперлюбимую рубрику «Эти двое», да плюс еще и с Зумом. Думаю,
то то есть вы нам не ставили квадратный корень сегодня, да? То есть...
Нет, я просто почти включилась практически на квадратном корне. Ну и как всегда, я просто начала смеяться за рулем. С вами невозможно быть серьезным, и это просто это прекрасно.
Скажите,
тяжелый понедельник рабочий. Да. Включиться на квадратном корне и плюс еще с просьбой поставить запятую. И у меня в голове появилась мысль, что вас запятают сейчас, если так можно выразиться.
Да, мы через запятую теперь с Денисом. Денис, да? Ты хотел что-то сказать?
Как у вас там с погодой, скажите? Похоже, все хорошо.
Вы знаете, да, все хорошо наладилось, но на самом деле погода очень странная, правда. Вот с осени как-то оно все немножко нетипично. Напугали нас тем, что к нам у нас будет очень высокие там температуры на короткий промежуток такое. Времени. Я лично напряглась в ожидании высоких температур, но все очень хорошо, все так мягко, скажем так, так как было много лет назад. Но каким будет лето, мы не знаем. Тем не менее, надеемся, что лето будет хорошее во всех смыслах и по температуре, и по туризму, но как-то грустно сейчас, мало бронирований.
А слушайте, многие... слушайте, вот, тот самый пароход, да. Пароход,
который, какой пароход?
Который привез какой... этих, что как... с ним?
Вы знаете, я не знаю. Честно говоря, больше было кипишу, больше да. было гвалту. Ну, в смысле, больше об этом говорили. Ну, мы напряглись. Мы напряглись почему? Ну, потому что мы все-таки остров, да?
Ну, да.
У нас основной это туризм. И после ковида, когда просто-напросто все мертвое было, особенно здесь на юге, где живу я, ну... Да не только по поводу бизнеса, по поводу туризма. Просто страшно было, люди были очень сильно напуганы, но Бог миловал, все более-менее хорошо прошло. Там, конечно, были какие-то непонятки между нашим местным правительством и центральным правительством, но все утихло. Как всегда здесь у нас... Народ эмоциональный, все темпераментные, ну, улеглось. Теперь у нас все другое, там бесконечные коррупционные скандалы Санчеса, его жены, его правительства, ну, одним словом,
все как вот всегда, больше... или как мы называем обычный понедельник.
Да, обычный понедельник.
Да,
мне
да,
нравится,
да.
Мне нравится, Галина ездит на ручке, и такое ощущение, что она дрифтует. Ну, в смысле, да. Ручка имеется в виду не это, ну, мануальная коробка. И, да, как да. это? Need for Speed или этот самый, как это?
Форсаж.
Форсаж, да, форсаж. Она такая закладывает туда налево, направо, ручничок дернет там эту самую бублик там и так далее. Да. Но вы, смотрю, с крыши ездите как бы поднятой, как бы это уже припекает, наверное.
Ну, да, просто не было времени сегодня открыть, но на самом деле нет. Сейчас как раз такая погода, что можно крышу убрать, но когда на работе, то...
Ну да.
Закрывать, открывать просто нет возможности. А по поводу механики, это классика, это очень хорошо. Чувствуешь себя живым и не засыпаешь во время движения.
Давно я Давно не водил механику. А? Давно, но сейчас все привыкли. А я-то как-то однажды переучился, помню, на автоматическую коробку. Мне папа сказал, ты ногу одну зажимай, другой, потому что я все время по тормозу бил, как по сцеплению. Так что да, нужно.
Я вам открою секрет. Я никогда в жизни не ездила на автомате. Я не знаю. Я думаю, что вот я на автомате не поеду.
Там главное с ногой разобраться. То есть я сначала ее просто
левой
ногу под ногу, чтобы не бить по тормозу, как сцепление. А потом привыкаешь, и нормально. Да, так что есть. Спасибо. Спасибо, что дозвонились.
Вам привет, Тенерифе.
Спасибо вам. Может быть, в следующий раз я научусь переставлять картинку во время движения и покажу вам, может быть, потом чуть-чуть с Тенерифе еще.
Мы, кстати, увидели в заднем окне мы увидели пальмы, синее дома и хорошую погоду.
А что там еще можно увидеть?
Да, вот сейчас елки? Вы видите полицию.
А, вот,
в полицию. Окне.
Жандармы,
все, спасибо вам большое.
Все, привет, Тенерифе.
Спасибо, не прекращайте эту прекрасную рубрику. Зануды, занудам никогда ничего не нравится. И... ни серьезная, ни веселая. А эта ваша рубрика, она действительно после очень серьезных и важных вещей дает возможность просто вспомнить о том, что есть чувство юмора. Может быть, чуть-чуть черного, может быть, какого-то такого, но очень хорошая, правда. Спасибо.
Спасибо.
И отключитесь
вам.
Вы, потому что я не знаю, что
я отключаю. Сейчас вас отключу. Удачно, да, аккуратнее, пока, пожалуйста. Пока. До свидания. Потому что ведь у нас еще...
Да, у нас еще связь, да, будет с гостем.
Сейчас мы сделаем вот так вот. Опа. Так, нет, не будем. Вот так вот. Remove. Все, удачи вам. Извините. Михаил, если да, я... Подождите, да. Сейчас я сделаю красиво. Тоже
давай,
я же всех должен сделать красиво. Подождите. Так, нет, все равно вас пока еще мы не слышим, потому что я вас не вывел. Так, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, у вас микрофон выключен, Михаил, кстати. Вот я держу вас в курсе. Вас там нужно... Нет, не слышно. Я прям... Теперь слышно.
Да, здравствуйте.
Микрофон выключен, чтобы не мешать. Красиво вы вошли в мою жизнь.
О! Мы, кстати, слышим эхо себя. Это
у вас трансляция идет еще.
Потому что у вас не выключен микрофон.
Нет, у нас как раз нормально все. А у вас? Вы откуда? Рассказывайте.
Канада, Онтарио.
Ух ты. Как там? Погода, разумеется.
24 градуса, ветерок. Отличная погода, как и обещано. Очень нравится ваш стиль. Вы нашли свой формат. Вот это вот наука, искусство, политика. Политика, опять наука. Пугающие какие-то факторы с Константином Ранстом. Это вот... Многие не помнят, но я помню, как Вадим однажды рассказал. Что вот изначально это было задумано. Как вот такой научно-популярный журнал онлайн. А потом начался армагеддонец, и пришлось заниматься политикой.
Ну, да.
Но вы выдержали вот этот баланс. Вот этот баланс между всем. Поэтому как... Ну, а в конце концов, как в любом советском журнале, юмор.
Анекдоты.
Эти двое рептилоя, да. Как я вас называю.
Но вы бы нам поставили запятую или квадратный корень сегодня?
Запятую я поставлю.
Запятую, да.
Запятую. Это не просто еда. Это не просто разговаривать в зуме с людьми, удерживать их в рамках, в контенте. Конечно, но нужно развивать, я считаю, потому что очень много людей очень в формате вашего канала хотят пообщаться по всему миру. Больше чем уверен, начиная от Японии, кончая Чили, куда очень сложно добраться и физически, и по Ютубу, вы даете эту возможность.
А вы были в Чили, если не секрет?
Конечно, нет.
Прям, у нас есть знакомый хирург в Чили, который оперирует в больнице Чили как раз.
Просто, ну, как бы сложно добраться. Просто а вот добраться, а вы были? Мало, конечно. Мало, нет, конечно. Это, конечно, неправильно. А вдруг вы вдруг сказал, конечно, да. Вот ответ такой же. Конечно, да. Вы были в Чили? Конечно, да.
Конечно. Я был в Гватемале.
Это то, что, с чего я начал. Даже из Северной Америки в Южную Америку, в Чили добраться непросто и относительно дорого. Относительно дорого. Это нужно иметь очень серьезную мотивацию. Либо покататься на лыжах. У нас в компании говорят, что там очень хорошие горнолыжные курорты. Либо вот какая-то вот история, вот эти раскопки майя. Либо там, я не знаю, какая-то история, типа картошки, как их они выращивают.
В том числе.
Значит, поэтому я говорю вам еще раз. Поддерживайте вот эту вот историю Зума.
Ну вот, спасибо вам, до доброго слова. А вы давно, кстати, скажите, пожалуйста, вообще к нам, ну, как это,
подписчики? С нами,
с нами, да.
Да, с нами.
Очень хороший вопрос. Наверное, года 2-2.5. То есть вот так по жизни у меня получилось, что я оказался дома, работать из кабинета на компьютере. Я начал открывать ютубные каналы. И одно время, откровенно говоря, я вас немножко путал с этим каналом из Вильнюса.
Плющев.
Потому что вот этот вот фиолетовый антураж. Я просто
такое.
Я просто думаю, это разное время, один и тот же канал, но просто Северная Америка, сбой по времени, понимаете? Очень не просто уловить было когда-то уловить, вот в какое время вы выходите. Ну, я потом уже понял, что это разные каналы, это разные форматы, как я и сказал. И начал это отфильтровывать. И вот интересно. Вы историю определите сами. Я помню, как вы получали золотую
кнопку.
Плашку от YouTube.
Да, вот так висит у нас.
Как вы ее ждали, как она к вам приходила, как вы отслеживали, что она шла через Австралию там или откуда-то. Все это. Вот поэтому вы можете легко пересчитать, сколько лет я на вашем канале.
Это точно можно теперь определить, потому что кнопку мы распаковывали. Ну что, спасибо вам большое, спасибо за то, что дозвонились, рассказали. Очень было приятно.
Не забывайте, как говорится, смотрите дальше нас. Привет, Канаде!
Запятая!
Запятая.
Да, запятая. Спасибо большое. До свидания, Михаил.
Так, кто еще готов к нам присоединиться, есть возможность это сделать.
Так, я обратно включу.
И, кстати, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee тоже есть в описании. Значок доллара внизу под чатом.
Вот у нас какая сегодня география. От колес.
Канары.
Рига.
Рига.
Это сало спилс.
Странно, у меня заряжается, но скоро отключится.
Ничего страшного. Ну вот.
Кто еще хочет попробовать до нас дозвониться
сегодня? Это очень просто. Вы видите, из Канарном звонили из кабриолета. Из Саласпилса нам звонили из магазина большого. Из с балкона.
Из Белграда.
С балкона. И, соответственно, с колес.
Кто еще хочет позвонить с какого-нибудь экзотического места, например? Из самолета.
Может быть, кстати, да. Некоторые самолеты позволяют уже это делать.
Да, можно так. Привет, я в самолете. Или, например, это из МКС.
Или из Чили. Перу. Мало ли кто-нибудь сейчас на Мачу-Пикчу там залезает.
Ну, кто-то на Перу явно.
Подожди, но с другой стороны, там, наверное, туда сложно звонить. Там со связью, наверное, беда. Потому что, я так полагаю, что-то мне подсказывает, что в Перу на Мачу-Пикчу там, наверное, с интернетом, ну, как-то не очень.
Я не знаю.
Можно было звонить. Ну, неважно. Это просто меня... Вот это успокаивает, что сейчас человек 5-7 очень богатых. Там, ну, как бы все дорого туда добраться. Сидят такие, думают, блин, ну как до них дозвониться? Ну нету здесь нормального интернета. Сидим еле-еле, как бы это самое, смотрим в 120p. А они говорят, звоните нам с Мачу-Пикчу, а мы прямо здесь, вот на вершине, и никак. Вот и все. Где, говорят, ссылка? Александр, так вот же она, была же только что закреплена, нет?
Тут Иран приостановил переговоры с США и полностью перекрывает Ормузский пролив.
Господи Иисусе, какой кошмар. Так, одну секундочку. У нас тут Татьяна. Сейчас я сделаю Татьяну красиво, чтобы все было как надо. Так, подождите. Сейчас. Потому что все сегодня вертикально звонят. Нет, Татьяна, мы вас не слышим. У вас, кстати, микрофон выключен у Татьяны. У Татьяны выключен микрофон. Держу в курсе Татьяну. Нет, вот просто нет звука
никакого. А там какая-то кнопка есть, да?
Там где-то есть включить этот самый... Во, включен. Подождите. Ничего не нажимайте. Сейчас. Только нашу трансляцию выключите, пожалуйста, чтобы вас не слышали. Хотя, ладно, это очень сложно. Все.
Да, здравствуйте.
Подождите, Вячеслав на диване внезапно. Прошу прощения. Вот.
Да.
Так вот, Татьяна. Да. Вячеслав, ничего не говорите. Слово Татьяне. Татьяна, здравствуйте.
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 Откуда вы?
Хотела бы сказать, что из какой-нибудь Исландии, Акурери, что-нибудь типа того. Но, к сожалению, я пока из Москвы. До сих пор из Москвы.
Ну, ничего.
Да.
Расскажите. Обожаю вашу рубрику.
То есть вы нам поставили бы не квадратный корень, да, сегодня?
А вы знаете, я пропустила эту тему, я просто ходила с кошкой в ветклинику и включила. Забейте. Как раз на этой теореме сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Я думаю, как же они не знают, вы же такие умные ребята.
Мы притворяемся.
Нет, мы сказали, что те, кому мы нравится, ставят нам запятую сегодня, а тем, кому мы не нравится, ставят нам квадратный корень.
Блин, а я бы вот поставила квадратный корень, но от того, что вы мне нравитесь.
То есть это...
Это же усиливает, это же квадратный корень. Вы что, какая запятая? Понял. Квадратный корень с запятой, вот так вот.
Нам, кстати, поставили квадратный корень с запятой, я видел такие. Это, возможно...
Ну, это не я была, да, потому что я только подключилась, у меня тут вот у Каша
астма. Сиамская. У вас там немножечко со связью слабее. Ну, в общем, все было сиамская кошка видна.
Да, кошка видна. Да, что хотели бы сказать, расскажите.
Давно вы с нами?
Да не знаю, просто хотела сказать привет. Лично с вами пообщаться, выразить свою благодарность. Сейчас посидела, посчитала, сколько я с вами. Я с вами 4 года, 4 дня и 3 месяца.
Ничего себе. Денис с нами тоже 4 года.
Я короче.
Ты меньше?
Я меньше,
Денис,
да.
Меньше. У него вот он недавно 4 года отмечал тут как раз. Ну, в принципе, ему 4 года по всего.
Папа!
А Денис, как занесло вам?
Денис...
Это долгая история.
Ну, Денис... Давайте я расскажу. Денис смотрел... Мы с ним когда-то работали в одном медиа, и он как-то смотрел, когда мы запустили с Аней канал, он говорит, что вы все время вниз смотрели, а у нас просто экран был внизу, и когда я говорил с гостями, я вот так с ними разговаривал. Его это раздражало, и он в итоге решился, написал.
Меня не раздражало.
Денис, спасибо вам большое. Да, сейчас картинка выглядит изумительно.
Ну, спасибо вам большое. В общем, он тогда пришел и как-то и остался.
Что называется, сам завелся.
Как это? Да, так что вот так вот с ним. И 4 года вот уже из одной студии в другую переехали. Денис помнит переезд, у него спина после этого болела, потому что он там носился.
Было неприятно.
Да. Да, так что вот такая история у нас была. Интересно.
Ну, в общем, спасибо вам. Не буду отнимать время у других желающих пообщаться с вами лично. Спасибо
что смотрите. Продолжайте в том же духе, как говорится.
Спасибо, продолжаем. Да.
Всего не забудьте лайки, не забудьте все
поставить. Спасибо вам.
Да, конечно. Да.
Татьяна, я вас сейчас сам отключу, чтобы тогда уже вам лишние кнопки не нажимать, потому что у нас что-то сегодня... Так, подождите, мы это сделаем вот так сюда. Опа. Так, а Вячеслав... Сейчас, подождите, я вас в другой ракурс немножко сделаю, чтобы было красиво. Подождите.
Да, Денис сейчас там.
Вячеслав у нас сегодня возлежит.
У нас, да.
Две сижу.
Да, здравствуйте, откуда вы?
Возлежу.
Да.
Я из Бельгии.
Бельгия. Бельгию знаем. Бельгийский шоколад, бельгийский
вафель. Уж не город ли это Лимбург?
Нет, это не город Лимбург, это город Бьевр. Тоже на границе с Францией.
Здравствуйте, Вячеслав. Рассказывайте, как ваши дела вообще?
Здравствуйте.
Это Денис говорит, я просто когда молчу, его не видно. Поэтому такой эффект возникает, что он тут вот сидит за пультом. Это от него вопрос.
Да, он дублирует.
Да, расскажите, как давно вы с нами? Что хотите сказать в прямом эфире?
Да давно, порядка, уже не знаю, может полгода, да. Изначально попал, просто подал на отдельные кастинг в Ютубе. Uh-huh. А потом уже начал попадать на трансляцию. И уже когда оно вошло в нормальную ситуацию, там где-то 15 дня, включаешь, и поехали, узнаем от вас новости, все, что в мире происходит, погода где там какая. Ну, соответственно, вспоминаем физику, математику, да, пифагоровы штаны.
Да.
На все стороны равны.
Пифагоровы штаны на все стороны.
Да, это я помню.
А вот в чем смысл этого выражения? Простите меня.
Там еще было с Архимедом что-то.
Пифагор. Это Пифагор.
Нет, Пифагор я помню. А кто нырял в ванну?
Пифагор.
Ну и выныривал оттуда.
Да.
А штаны при чем?
Он был в штанах, чтобы никого не смущать.
Нет, в этом сидел в бочке сидел еще один там.
Диоген.
Ну, в бочке
Диоген,
да. Но Диоген не нырял.
Диоген нырял, да. Он был циником. А знаешь, почему Диоген называется циником? И Вячеслав, знаете, почему все называются циник? Потому что он на всех оттуда
он гавкал. Он орал.
Лучше внимать.
А киник по тому, как бы это самое, ну, как это... Это собака. То есть циники, которые цинично говорят, он просто с точки зрения как бы науки, он на всех гавкал. Циники на всех гавкают. Поэтому как бы ведется как собака. Вот так вот. И жил он еще в бочке. Как будто в берлоге. Ну, не в берлоге, а в этой...
бочке.
Нет.
Конура. Наверное...
Конуре.
Учитывая, что с бочки, когда кричишь, что это совсем другой звук.
Ну да.
Наверное.
Такой громкоговоритель. А чем занимаетесь, если не секрет?
Чем занимаюсь? Ну, учу французский.
А, и как? Ну, французский это...
Пожалуйста, без этого, без жениманш посижур, да. Не надо. Вот сейчас никто об этом ничего не говорит. Про то, что я не ел 6 дней, потому что все французы спрашивают, а почему ты не ел 6 дней?
Не совсем, да. Эти слова знают, наверное, все. И выход из Советского Союза.
Именно так. И все французы удивляются. Что такое? Почему все эти самые, они именно 6 дней?
Да.
Ну, бывает. Ну, и как ваши успехи во французском, кроме того, что вы не ели 6 дней?
Ну,
судя по ответу, хорошо.
Тяжело. Есть приходится по несколько раз в день.
А у нас просто Денис с Владимиром Осечкиным, они на французском ведут переписку в чате.
Деловую дружественную переписку я с господином Осечкиным веду на языке той страны, где он проживает. Помощь чата
GPT, наверное.
Да. Нет, конечно, все исключительно. Все исключительно.
Это как в фильме «День радио».
Ви.
Да.
Извините, Вячеслав, у нас это своя тут волна по поводу французского с Осечкиным и так далее.
Да, ну что хотели бы сказать?
Как вообще?
Да.
У вас там в погода.
Я даю человеку возможность сказать, что он хочет, а ты про погоду.
Простите, умолкаю.
Да. Можете высказаться. Можно и о погоде.
Да, с погодой, конечно, у нас погодка чуть-чуть была до этого тепло, и солнце, жарко даже было. Сейчас чуть-чуть похолодало, и так попрохладе, ну, даже, скажем, приятнее, не так жарко. Удивительно для Бельгии. Да. Что хочу пожелать всем людям, конечно, продолжать смотреть игры. Это лучшее, что есть в Бельгии. Да? И вместе с Грэмом расти.
Большое вам спасибо.
Это хорошее, да.
Все 4,5 тысячи зрителей, которые сейчас нас смотрят, вас, вернее, нас, не, с вами полностью, я надеюсь, согласны.
Я согласен.
Бельгии передавайте большой пламенный привет.
Я думаю, корней не будет у нас, да?
Я надеюсь, что нет. Никаких корней. Никаких корней.
Оторвемся от корней.
Ни квадратных, ни кривых, никаких корней.
Да. Спасибо.
Спасибо большое,
Вячеслав. Вам, да. Всего доброго.
Не забывайте про нас, как бы еще. Так,
так, ну что, ну, вот. Денис, у нас уже 16:57.
А что, ты опять хочешь кушаться?
Ну, как бы, да.
Так, подождите, я воткнусь обратно, чтобы быть мне вот так вот.
Можно лайк поставить нам, если еще не поставили. Не поставьте, у нас 2900 лайков на данный момент.
Что, тогда Вячеславу, чтобы он не задумался, как это сделать, я его сам так, оп.
Да, ты опа, просто выключаешь.
Вот. Да, потому что так иногда бывает, люди не, ну, теряются, бывает, не знают, куда нажать. Спасибо всем. Сегодня у нас был уникальный момент. Вот кто-нибудь считал количество звонков?
Ну, сегодня много было.
Ну, может, сегодня много было.
Может, еще кто-то под финал, так скажем, зафиналит.
Зафиналит. Тем временем, подождите, давайте мы тогда еще кубиты наши подергаем немножечко. Так, пока ничего. Ну, в общем, в принципе, у нас уже 50.
А, ну мы...
Экватор мы преодолели. И... ну, для понедельника это нормально. Нет, это еще не все.
О, у нас звонок.
О-о-о, какие люди! Чуть не сказал, в Голливуде. Ну ладно, подвесим интригу. Сейчас мы сделаем красиво, чтобы наш, так сказать, жемчужина у моря, чтобы наша жемчужина у моря... Подождите чуть-чуть. Чтобы наша жемчужина у моря была очень, прямо скажем, как надо. Так.
В фокусе.
В фокусе. Да. Опа! Здравствуйте, да. Вика!
Это наш сити-центр.
А, да, смотрите.
Я нечаянно зашла к вам.
Мы очень рады. Тут в чате спрашивали вообще, где.
Так вот.
Ой, я ничего не слышу.
А вы
а вот,
так, сейчас слышите? Один-один. Вот так вот и держите. И не шевелитесь практически, да, чтобы все...
Подожди, это целая технология. Это телефон, второй телефон.
Там
спикер. Нормально. Мне уже... А, все.
Да.
Ну, это у меня один телефон.
Денис, тебе слово.
Мне
я
слово?
Нормально уже.
Да.
Я же как бы это самое. Как у вас дела? Расскажите, пожалуйста. Как вы там поживаете?
У меня нормально. Ой, вы знаете, оно у меня с запозданием идет, оказывается. Нормально,
это,
хорошо.
Это Денис притормаживает, не берите в голову.
Мне всего 4 года в развитии, как недавно мы выяснили, поэтому я как бы могу... Что с погодой, разумеется, первый...
Ой, погода у нас такая, да, у нас такая, очень холодно, жарко, непонятно что. Я вот у меня тут с собой сумка, кофта, в смысле кофта, сумка.
И зонтик.
Ну, уже жарко стало. Уже хорошо. И зонтик, конечно, зонтик, да.
Вот видите, 15 секунд задержка. Ну, 15 секунд не задержка, но тем временем. Тем временем.
Представь себе, сигнал пошел.
Давай
сюда. Да, 15 минут задержка идет, получается, да.
Ну, с Денисом там, да. Не переживайте, это проблема в Денисе, даже не в связи.
Пишут вам, о, Вика, привет, дорогенькая, я аж с тренажера слезла, сообщаю вам, что пишут в чате.
Я хочу передать всем девочкам привет своим, Блин, так слышно неудобно. Это Нюша, Гаяне, всем, Света, это Матильда. В общем, люблю всех. Люблю всех очень, целую. Вот. Ужасно слышно, конечно, неудобно.
Ну, главное, что вы до нас зазвонились, Виктория. Ладно, ну все делать, такая
да,
связь.
Да,
ну, в следующий раз будет лучше.
Ну, привет
Одессе передавайте. Привет. Спасибо вам большое, что не забываете. Да, вот именно так. Я даже озвучил. Все, спасибо большое Виктории, что не забывает, правильно?
Да.
А мальчикам где привет, спрашивают? А где мальчикам привет? Ну, мальчикам мы сами передадим. Я скажу, как бы, как сказали, да, у Дениса развитие 4 месяца, 4 года, 4 месяца перебор.
Дойдет до 4 дней, чувствую скоро.
Нет, вот у нас тут, смотрите, под шумок зашла и, так сказать, наша Тайналикая, которая сейчас вот практически...
Тайналикая, да. О, смотри, Тайналикая звук подала. Кажется, ее в твое развитие впечатлило. В принципе, она догадывалась, но как-то, как человек воспитанный, все... Пытался спросить, а что с Денисом? Говорит, так он у нас развивающийся мальчик.
Скоро выпускной!
Да. Так что Денис у нас растет. Он уже, в принципе...
Практически вырос. 9 звонков, наверное, рекорд. Да, если это 9 звонков, правда, и мы просто, я не считал. Если, значит, 9 звонков, то да, это рекорд по большому счету. Там так много еще никто ни разу, ну, как бы, да, звонили, но чтобы подряд вот таким вот образом давно.
По Zoom не звонили, мне кажется.
По Zoom не звонили ни разу.
Не звонили,
так да. Так вот много. Скажите, знаете ли вы какой-нибудь аналог в Ютубе, где таким образом незамысловато или замысловато принимают такое количество прям вот звонков прям в прямой эфир, что характерно? Знаете ли вы? Или не знаете? Я вот просто пытаюсь вспомнить. Ты в курсе?
Нет.
Я тоже не в курсе. Потому что со всего мира звонят. И правильно делаешь, что характерно.
Ладно, давайте уже тогда Надеюсь, переходить к финалу.
И футбол на главном стадионе у моря. Черноморец, Металлист 1-0. Черноморец победил Металлист 1-0 на главном стадионе. Так, вот видели? Гаяне пишет. Вот видели? Первая вспомнила меня. Я очень ее люблю. И мы тоже, что характерно. Аналогов нет. Вот именно, аналогов нет. Ладно, давайте заряжаем
старт. Кто поставит лайк?
Не забывайте про лайки. Так, посмотрим, сколько у нас 20 градусов. Ну, такие тучи. Причем завтра начинается сезон дождей.
О, Геннадий написал, я верю, что вам это интересно, но слушать неинтересно.
Ну, что делать? Добровольный помощник ведущего
за помощь появится. Это квадратный корень, Денис.
Квадратный корень у нас выходит корень. В напрямую связь. Но слушать...
Геннадий, веришь, что нам... Да, нам интересно.
Но ведь остается.
Да.
Тут же не просто так.
Типа, а знаешь, в квадратном корне есть притягательность. Вот Оксана не даст соврать.
Оксана не даст соврать про квадратный корень?
Ну, ты знаешь...
Дам соврать. Дам соврать.
Получается, Оксана нам врет? Она говорит, что...
Она даст нам соврать.
Какая-то хитрая политическая схема, понимаешь?
Так, есть 3000 лайков, ну тогда заряжаем старт.
А можно талон на это дать соврать, по талону? То есть тебе выдают талон? Одноразовая ложь.
Одноразовая ложь. Талон на одноразовый... На вранье, короче,
чтобы... Денис, твое урочище вызывает у меня восхищение. Вот тебе талончик, понимаешь?
Если... Вот пишут, благодарю вас. Нет, дякую вам, це було весело. Да, в общем, у нас примерно так каждый раз, когда мы там начинаем тут это выкрутасничать. Старт у нас 20 градусов, из Еревана спасибо, 25.
Я предлагаю, кстати, еще добавляйте, либо запятая, либо квадратный корень.
Лена Жол, 35. Нет, привет из Ирландии, в Кишиневе 21.
Смотри, давай тогда это самое.
Сейчас. Такое ощущение, что Вадим Родионов иногда просто знакомится с новыми символами на клавиатуре. Такой, о, запятая.
Я предлагаю, теперь квадратный корень те, ставьте те, кому мы нравимся.
Нет,
запятая, кому мы не нравимся.
Его. Мы уже старт включили, у нас перекличка.
Пусть люди подключаются. Вот те, кто добавит нам квадратный корень, то значит они одобряют то, что мы делаем. А те, кто поставит запятую, не одобряют. Ну, еще можно поставить процент.
В Кейптауне первый день зимы, а там плюс 18 жары.
Просто сейчас, получается, те, кому мы не нравились в прошлый раз, они уже подготовлены. Они могут быстро нам поставить квадратный корень.
Так, привет из Ирландии, Валерий, вам тоже. Варшава, Украинка, 20 лайкнула, спасибо большое. Так, просто у меня перевод идет этот самый автоматически. Спасибо из Еревана, вам тоже спасибо. Ленон жив, Кыргызстан 35, ужас какой.
О, с нами на связи Буровая в Кувейте, всего 41 градус на Буровой
всего.
В Кувейте. А можете нам с Буровой в Кувейте позвонить?
Там, наверное, со связью там не очень.
Ну, что, представляешь себе, где-то Кувейт, Буровая.
Кто-то написал привет, это не я.
Вадим сильно активный для голодного.
Ну, вот именно, что характерно. Так, меня сбили, подождите. В Кишиневе 21 холода написано, ну, плюс 21 холодно. В Днепре 18, в Нальчике 16, у нас только в Озерках 17, в Одессе 25, в Кейптауне, вот я говорил, в Кейптауне, в Кейптаунском, извините. Плюс 18.
Подожди, а нам ставят 16. Квадратные корни или это не квадратные корни?
В суммах плюс 20. Квадратные. Спасибо большое. Вам спасибо, что смотрите. Полдыш Пардарбу.
Мироша правильно написал. Просто написал квадратный корень.
Хорошо.
Да.
Так, это мы еще интегралы не обсуждали. Интегралы это точно. Нет, да. А интегралы кто-нибудь... Ты знаешь в интегралах что-нибудь, Оксана?
Тут пишут, хватит менять правила уже.
Так, в Висконсине 17 плюс. В Кувейте 41. Причем вот эти вот тирешечки вместо дефисочки, вместо тирешечки, такое ощущение, Буровая на связи минус 41. Я так полагаю, что
минус
41.
В Онтарио. В Кувейте.
А в Онтарио, как всегда, Канада. То есть, да, вот так бывает. В Ростове-на-Дону 15 плюс. Я не знаю, где квадратный корень. Да тут многие, тут практически никто не
заряжается. А у меня заряжается, но у меня отрицательный
заряд. А Вадим Родионов продолжает общаться с планшетом, что характерно. В Черкасах 21+. В... Озерки плюс 16.
Центр Франции плюс 25.
Ольга, квадратный вы написали озерки без буквы Р. Ну, бывает, пропустили буковку, и тут же мне YouTube перевел это дело, как будто бы вы написали узоки. Я не знаю, почему он подумал, что это узоки. Пришлось смотреть. Центр Франции 25, нам квадратный корень.
Мне кажется, мы с тобой, Денис, сегодня тут писали люди.
В Эдмонтоне опять радикальное похолодание. Вот я за Эдмонтоном очень внимательно слежу. Недавно там было нормально, а сейчас плюс 9. Что ж такое-то? Ну-ну, что-что-что?
Александр написал, Ладыжин плюс 21, запутали, нравитесь.
А вот следующий после Александра, вот это что?
Порки пик?
Нет. У тебя стоит опять неправильно все.
Интеграл.
Это интеграл, это нет, это, по-моему, что-то знакомое с этим самым.
Оксана у нас знает, наверное. Ты знаешь интеграл?
Это вот такая, ну, похоже на скрипичный ключ, но не скрипичный ключ. Вот это вот, что это, вот это вот, что это?
Вот это, наверное, интеграл.
Да, наверное.
Специалисты собрались. Да, наверное. Это, наверное, интеграл. Да, наверное.
Это похоже на интеграл.
Это консилиум.
Хорошо, это интеграл. Консилиум постановил, что это интеграл. В Омске 26, в Омске 28, в Одессе 18. Это интеграл, пишет там. Спасибо.
Ты видишь, как это?
В Ладыжине рыбалка. Это интеграл. И слышно плохо. И ничего, нормально. Меня могли засечь. А вы секретно от супруга звоните нам всегда? Супругу привет передавайте. Скажите, что мы тоже ждем его. Подпишите вот на нас. В Калуге 25 на солнце. Так, далее. Мальчиков проигнорировали. Да, земля Франца Иосифа. Земля Франца Иосифа. Как тебе такое? Пишут Пурга.
Подожди, земля Франца Иосифа, там же, по-моему...
Там Франц и Иосиф. Эти двое.
Эти двое, да?
Да, только их Франция.
Там, по-моему, только исследовательские какие-то есть... Ну, там мало людей живет. Ну, наш зритель там, видимо. А что там сейчас исследует?
Сейчас откроется, что там какой-нибудь полигон.
Мне кажется, на земле Франца Иосифа...
Архипелаг назван в честь императора Австрии. Так. И следующий вопрос. Значит, земля... Держу в курсе. Земля Франца Иосифа. Вопросы по теме. Почему земля Франца Иосифа принадлежит России? Вопрос номер один. Второй вопрос. Кто был любовницей Франца Иосифа? Третий вопрос. Сколько жен было у Франца Иосифа?
Население земли Франца Иосифа.
Так, земля Франца Иосифа. Давайте посмотрим. Ба-ба-бам. Назван в честь. История... Между Шпицбергеном... Нет, там вряд ли, наверное, полигон, потому что там недалеко уже... Ну, как недалеко? Два локтя по карте уже до всяких там Швеции и Норвегии.
Нет, сколько там населения?
Так, озера, ледники, моря, население. На архипелаге отсутствует постоянное население. Нет ни одного образования и населенного пункта. Временное население составляют ученые, метеорологи, пограничники и гарнизон военной базы, почему-то арктический. Трилистник. Никогда не видел трилистника в отрицательной
Подожди, температуре. Подожди, а трилистник, это же он там где-то, он на земле Франца Иосифа, что ли, стоит?
Он построен в виде, как это самое, там три этих, ну, круга. И все? То есть там как бы гражданство... То есть
получается, что там нет почти никого, но есть наш зритель.
Да. И там говорит, что там этот самый ураган-бураган. Пурга.
Где-то на земле Франка Иосифа.
Франца.
Франца.
В Одессе 18. Франца Иосифа. Так, что у нас еще? Винницкая, Ладыжин. Я, чтобы не пропустить. Так, молодежь, что позвонила. Тут еще какие-то вообще пошли такие, я даже не знаю, что это вообще, в какую сторону смотреть. Бруклин, 20 градусов, люблю вас, мы вас там так же сильно. Сал Красных нас смотрят. Сал Красных, наверное, ну тоже, как и у нас, в принципе.
Ну, Сал Красных примерно 30 километров от нас.
В Анапе 19 обещает грозу. Логарифму, спасибо. Туда можно отправить Константина Рангса. Вряд ли Константин Рангс захочет сейчас перемещаться на землю Франца Иосифа, потому что это...
Ну, на трамвае туда не доедет, да?
Маловероятно, даже метро туда не ходит. Привет, Нью-Йорк, город слонов. Ну что же.
Ладно,
вот
спасибо.
Оксана приходит и пытается все нам намекнуть. Ну что же? Ну что же вы все еще ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту? Ну что же?
Давайте. Вот, раз.
Давайте, Оксана, без давайте.
Давайте на крышу поднимемся.
Нет, спасибо. Пока меня что-то, кстати... Ну-ка, давайте. А может, меня давно ждут уже, а я тут что-то... А нет, пока ничего.
Ну, все.
Все, квадратный корень нас Татьяна нашла. Вот видите?
Надо поменять правила.
Все, спасибо. Всем спасибо, пока. Кормите Вадима, отпустите Оксану. пишут вам, между прочим, из самого-самого-самого-самого зимнего города, по крайней мере, который нас сейчас смотрит, потому что это Южная Африка. Вот оттуда, из Кейптауна.
Да, у них же сегодня зима началась.
Да, вот так, вот так вот. Ладно. Спасибо всем большое.
Логариф.
Я думаю, мы это все будем повторять и повторять и повторять. Все эти...
Всем пока.
Зумы. Вадим Родионов отчаливает, изволит...
Уматывать.
Изволит уматывать похавать. Правильно сказать похавать? Вкусить.
Вкусить.
Вкусить. Ну, мы тоже будем что-нибудь вкушать. До свидания, да. Всем приятного аппетита. Пока.
Пока.